Проповедь «Убежден, затем озабочен». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в четверг вечером 18 января 1962 года в церкви полного Евангелия в Темпе, штат Аризона, США. Большое спасибо, брат. Садитесь. Для меня это, конечно, большая честь находиться сегодня вечером здесь у брата Грумера и в его церкви, и приветствовать эту группу, которая проживает здесь, в Темпе, штат Аризона. По-моему, это и есть тот город, где построили храм мормонов, да? Братья говорят, нет, это Меса. Меса. Я знаю, что это один из этих городков. Много лет назад, когда я был совсем мальчишкой при посвящении храма мормонов, я не помню, это был Темпе или Меса, братья говорят. И я всегда опаздываю, всегда не вовремя. Знаете, мне говорят, что я немного припозднился с появлением на этой земле. Моя жена долго меня ждала, прежде чем когда мы женились. Если бы мне теперь опоздать на свои похороны, это следующее. Вот когда я хочу опоздать, сильно опоздать. Но люди были любезны, ожидая меня. Я попал в буран и задержался на несколько дней, прежде чем прибыл сюда, и я на 2 дня опаздываю с этим собранием здесь у брата Грумера. Я должен был быть здесь во вторник вечером, но мы все устроили так, что сможем наверстать, или у них это как-то улажено, в этом я могу ошибиться. Но они это уладили, так что я все равно наверстаю. Вчера вечером у нас было чудесное собрание. В другой церкви, у брата Хэттона. По-моему, да, у брата Хэттона. Очень приятный джентльмен-христианин. Я с ним вчера встречался, посидели с ним немного в кабинете, у нас было время пообщаться, помолиться друг с другом. Вчера вечером там было чудесное служение, но немного затянул, задержал людей допоздна. Такая уж у меня привычка. Но сегодня вечером я этого делать не буду. Нет. Я не намерен проповедовать дольше 4 часов, я даже не рассчитываю. Так что, понимаете, в Скинни почти что так и происходит, или еще где-нибудь. Я вижу некоторых из моих джефферсонвильских друзей или посещающих нас. Я заметил, что здесь перед нами сегодня сидят люди, которые едут аж из Мейкона, штат Джорджия. Каждое воскресенье на... Это около 1000, около 2500 туда и обратно приезжают в воскресенье на собрание. И они не делают это только один раз, каждый день в году, когда мы проводим собрание в Скинии. Они приезжают аж из Мейкона, штат Джорджия. Вижу здесь брата и сестру Даух из штата Огайо. Брат Даух очень пожилой, но они вдвоем с женой, одни, и Господь был благ к ним. И они приезжают каждое воскресенье, это пожилая пара с самого севера штата Огайо, с того по обледенелым дорогам. И она, женщина, ехала сюда аж из Огайо, чтобы побывать на собраниях. И здесь есть люди из Мейкона и различных мест, которые собрались сюда для служения. Мы рады иметь таких друзей. Так рады делиться между собой нашими привилегиями, нашим общением. Ибо мы действительно исповедуем себя пилигримами и странниками. Это не наш дом. По-моему, я просто взглянул и увидел здесь одного брата аж из штата Айова. Это правда, брат, не так ли? Вот здесь. Взять брата Нормана из штата Айова. Мы как Авраам. Мы оставили мир. И мы ищем город, строитель и создатель которого Бог. Мы верим, что однажды, в один славный день, мы увидим тот город. Все мое сердце наполняет желание увидеть тот славный город. Теперь мы надеемся, что Бог благословит нас сегодня вечером и дарует нам от Его присутствия. И я просто говорил это только для того, чтобы немного изменить атмосферу, улыбнуться, когда я сказал о проповеди на 4 часа. Так вот, я виноват в этом, понимаете? А люди виноваты, что сидят и слушают так долго. Но это довольно жестко их так наказывать. Эта церковь очень хорошо устроена, я почти что всех вижу. Было бы очень подходящим местом для настоящего служения исцеления здесь, если мы когда-нибудь будем проводить такое, проводить его. Я заметил там, в самом конце, я вижу там сестру Эванс. Я не вижу брата Эванса, они тоже из Мейкона, штат Джорджия. Снизу, из теплой местности. Они с нами недавно разговаривали и сказали, что сводили с нами северянами счеты. У них выпало 23 сантиметра снега, так что им есть чем похвастаться, столько снега. Поездка прошла благополучно? Что ж, очень хорошо, брат Эванс. Одно небольшое свидетельство от брата Эванса там сзади, которое я хотел бы сказать, если ты не против, брат Эванс, если это... Как я познакомился с братом Эвансом? Это было в зале Мэтт в Филадельфии. Брат Тео Джонс, многие из вас слышали о нем, он брат полного Евангелия, очень хороший проповедник. Мы встретились, и он попросил меня поехать вместе с ним в Мэтт на пару вечерних служений. И я согласился, что мы сделаем это, когда будем ехать откуда-нибудь. А брат Лео Мерсер и брат Джин Гоуд каким-то образом познакомились с братом Эвансом и сказали, «Один человек хочет с тобой встретиться на частной беседе», сказали, «из штата Джорджия». Я сказал, «Хорошо». А моя жена и сыночек, маленький Иосиф, так как многие из вас помнят, как Господь показал мне за 6 лет до его рождения, врач сказал, что это невозможно, его не может быть, но Господь сказал, что так будет. Так что Иосиф так и появился как раз вовремя, так что мы... Тогда ему было около 2 лет, или 3. И я помню то утро, когда мы встали в отеле. Иосиф взглянул на меня, когда я одевался, чтобы пойти на завтрак с братом Эвансом. Я его еще не встречал. И я сказал своей жене, Меди, «Знаешь, дорогая, этот человек, которого мы собираемся встретить, я писал его, я сказал его и его жену, и я сегодня утром видел о нем видение. Он любит рыбачить, но он браконьер». Я сказал, «Я вижу, что он делает то, чего ему не следует делать». И я сказал, не знаю, нужно мне ему сказать или нет. Ну, она сказала, «Только будь снисходителен». Я сказал, «Буду». Итак, Иосиф встал на кровать, он сказал, «Папа, а ты знаешь, что у Давида будет авария на мотоцикле?» И я сказал, «Что, сынок?» Его мама уловила это, сказала, «Давид. Давид Вуд живет по соседству со мной. Он был свидетелем Иеговы, и его нога была поражена инфантильным параличом и волочил под собой свою ногу. И его отец и мать привели его на одно собрание, и Господь Иисус открыл о нем все, кем он был, и сказал ему встать на ноги. Он выздоровел, и его нога тут же стала здоровой». А его отец подрядчик, он тогда дал свое сердце Господу Иисусу и переехал по соседству со мной и живет там последние несколько лет. И сынок, если не подумает, даже не знает, какая это была нога, которая была больной. Здесь сегодня сидят люди, которые знают этого мальчика. Кто из вас здесь знает Давида Вуда? Многие из вас, конечно, кто видел мальчика. И Иосиф сказал, «Я только что видел, как Давид поранился на мотоцикле в начале проезда рядом со школой». Ну, я подумал, за несколько дней до этого он сказал мне, что ждал, когда пойдет домой его сестренка, он был на велосипеде. Он сказал, «Папа, я видел». Сказал, «Там наверху есть такой человек, у которого вот такая большая рука». И я сказал, «Я не знаю, что». Он сказал, «Я поднял голову и сказал, я подъезжал на велосипеде к дороге». И сказал, «Я увидел большую руку, было похоже, что рука Иисуса удерживала меня, чтобы не выехал на дорогу». Ну, мы на это не обратили особого внимания. Но когда он сказал нам это пророчество, что Давид поранится на мотоцикле, для меня это было странновато. И знаете, мы 3 дня были дома. И он сказал мне, какая-то будет нога с правой стороны, и он порвет свою одежду, поранит правый бок. Мы сказали, тебе это приснилось прошлой ночью, Иосиф? Нет, нет, он не видел это во сне, он сказал, я видел, как это было у Дада прямо сейчас, понимаете? Ну, я подумал, что он просто балуется. Через 3 дня после того, как мы приехали домой, Давид вскочил на мотоцикл. Парень приехал на мотоцикле из Луисвилла, и он ехал по дороге, и прямо на том месте упал с мотоцикла и ободрал себе ногу и весь правый бок. И это было как раз в тот день, когда я встретил брата Эванса. Так что, поговорив с ним и увидев, что он был хорошим братом-южанином, я сказал, я хочу тебя кое-что спросить. Я сказал, ты ходишь рыбачить куда-то? брата в притоке реки, мне показалось, во Флориде. Он сказал, да. Я сказал, недавно у тебя был целый мешок рыбы. Тебе не следовало так много брать, сказал я. И он сказал, немного, лицо покраснело, опустил голову. И я сказал, вы выходили, ты и твой сын, и вы три раза прятали эту рыбу, потому что вы видели вдалеке охранника дичи. Вам казалось, что это он. Он сказал, да, сэр, так и есть. Его лицо очень покраснело у него и его жены. Но я сказал, просто там... Он сказал, я извиняюсь, мне не следовало этого делать. Я сказал, но я бы очень хотел съездить туда порыбачить. Ну, он взял меня, я поехал, и нам... А там, в тех местах, очень ядовитые змеи, аллигаторы и крокодилы, змеи и все остальное. Они опаснее аризонской ящерицы едозуба. У них там, как они называют, гремучки небольшие такие, они очень неприятные. И где-то 3 или 4 месяца назад его брата укусила одна такая, и тот по-прежнему был в гипсе. И много месяцев то место было перетянуто, лежал в больнице, не знали, останется он жить или умрет, его младший брат. Так что мы с братом Эвансом вернулись туда, я рыбачил. О, я провел такой чудесный день. Я так люблю рыбачить. Я самый скверный рыбак в мире. Но у меня хороший проводник. Он. И он говорит мне, где они находятся, и обычно я их вылавливаю. И в тот день у меня было несколько подходящих экземпляров. И мне попался один такой большой, очень большой окунь, наверное, около 5-6 килограмм. Я не мог его удержать. И он выплюнул изо рта пластмассового шмеля. У него вот такой рот, а шмель вот такой. Он мог взять и просто вытряхнуть его изо рта, но он был такой сердитый. Я снова забросил, и тот бросился в третий раз. И брат Эван сказал, «О, держи его, брат Бранхам». Так что я там дергал этой удочкой, пытался заставить этого окуня снова захватить, и еще один. О, попался такой здоровяк, и я его совсем измотал. Не давал ему приближаться к кувшинкам, пока он не подплыл близко к берегу. Брат Эван, стоя там, промочил ноги, он просто закатал штанины и был босиком. Он сказал, одну минутку, там торчали камыши и остальное, сказал, я принесу его. Я сказал, не стой, я подтащу его, если уйдет, у нас их много. Так что начал вот так подтягивать, он сказал, я его принесу. Когда он шагнул, его ужалила гремучка, как только он шагнул, прямо сверху ступни, прямо над щиколоткой. Я никогда не слышал такое выражение на лице, не слышал такого крика. Выбрался оттуда и держался вот так руками, смотрел, стиснув зубы. И там было совсем чуть-чуть, где-то вот на таком расстоянии, где ядовитые зубы вонзились в его ногу. Так вот, буквально через несколько минут человеку становится ужасно плохо. И нужно сразу же доставить для оказания помощи, потому что он умрет. И этот яд гремучки очень ядовитый. Но... А он большой мужчина. Я слишком мал, чтобы нести его до машины около 3 километра по тем болотам. И еще мы поглядывали, что кругом были аллигаторы. А я среди них не очень-то храбрый. Я подумал, что я могу сделать? И прямо тогда, казалось, что-то проговорило ко мне. И я увидел Писание Господа, говорившее, «И будут наступать на головы аспидов и на головы змей, и не повредит им». Потом я подумал о его брате, но его брат неверующий. Он не христианин, но этот человек христианин. Так что он просто схватился и держался за ногу. Я возложил на него руки, сказал, «Отец Небесный, мы в критическом положении, и я не способен нести моего брата. И кроме того, ему стало бы так плохо, пока я выносил бы его отсюда. Я не знаю, успеем ли мы вовремя доставить его для оказания помощи. Но в твоем слове написано, что ничто не повредит им, а это верующие». И я заметил, что он перестал мучиться и шуметь. И когда я закончил молиться, он сидел, смотрел на меня и смеялся. Он сказал, «Вся боль прошла». Ну, я сказал, «Продолжим». Мы продолжили рыбачить, прорыбачили весь тот день, в тот вечер около 11 часов. Мы наловили так много больших окуней, что когда снова прибыли в цивилизацию, они там фотографировали, смотрели на них уже ночью около 11 часов. А у его брата, у того, которого укусила змея, был магазин наживок. Он приехал, и мы все рассказали, показали то место. И его брат сказал, «Быть религиозным еще можно, но не глупым», сказал, «Быстро езжай в больницу, и пусть тебе окажут первую помощь». Брат Эванс сказал, «Если всемогущий Бог сохранил меня от 11 часов утра до 11 часов вечера, этого достаточно». даже больше не было никакой боли. Встань, пожалуйста, брат Эван, чтобы люди видели, о ком мы говорим. Вот этот брат здесь, брат Даух. И, о, он Бог, где бы вы ни были. Он — непреходящее присутствие Иисуса Христа. Сей я всегда с вами, даже до скончания мира. И Он вызывает вас вложить свою веру в Его Слово. В любое время, когда хотите, и Он исполнит это. Теперь я... Такая честь находиться здесь сегодня вечером у нашего дорогого брата Грумера, и я... Он долгое время просил меня приехать сюда. И я считаю, что просто чудесно находиться здесь сегодня вместе с остальными замечательными братьями здесь. Повстречался с братом Биллардом, со многими из вас. И все мы рассчитываем быть на завтраке предпринимателей и в... Как он называется? Романда. Я правильно сказал? Ромада. Это испанский? Помню, как однажды выучил одно слово по-испански. «Ойо». Я уже неправильно его произношу, лучше перестану. Я имею в виду, вы меня слышите? Или что-то такое? «Ойо» или «Ое». Одна сестра говорит «Ое». «Ое», вот так. «Ое», вот так. И потом «Глория Диос», слава Богу, так и есть. «Глория Диос», «Глория Диос». Я помню это с давних пор. Так что я по-прежнему выкрикиваю «Глория Диос». Итак, теперь, сегодня вечером, чтобы вам долго не стоять, и я просто немного пообщались, извините меня, что я стою здесь на платформе, говорю и радуюсь, потому что я так счастлив находиться здесь. Я считаю, что Бог хочет, чтобы Его дети были счастливы. Я знаю, что с этим можно зайти в крайности и стать в этом неискренним, но я считаю, что Бог хочет, чтобы Его народ был очень счастливым и общительным, дружелюбным, от всего сердца, любящим друг друга, как Бог ради Христа или как Христос возлюбил нас. Поэтому я считаю, что нам следует быть счастливыми христианами. Теперь, давайте, прежде чем прочтем Слово, давайте на мгновение обратимся к автору, склонив головы. И теперь со склоненными головами, когда мы откладываем в сторону общение между нами, знакомство и обновление нашего общения. Я хотел бы узнать в этом обозримом небольшом здании, снаружи или внутри, есть ли какие-нибудь просьбы, которые хотите упомянуть и дать об этом знать поднятием своей руки, просто Бог знает ваши сердца. Боже, будь милостив. Боже, будь милостив. Так вот, Он знает вашу нужду. У кого из вас духовная нужда? Поднимите свои руки. Благословит вас Бог. А теперь, за исцеление вашего тела, поднимите свои руки. Посмотрим, есть ли здесь больные. О, вот как. Это болезненный, дряхлый мир, не так ли? Давайте поговорим с ним, кто может исправить всю неправду. Всемогущий Бог, как Ты явился Аврааму, в имени всемогущего Бога, Ты — вечный Бог, от вечности до вечности. И мы сегодня так рады, что имеем честь прийти к Тебе, зная то, что если мы пришли по приглашению Иисуса, то мы имеем уверенность, что Ты слышишь, ибо Он сказал, «Просите у Отца во имя Мое, я сделаю это». Теперь мы верим этому, потому что это Слово Божье. И у нас сегодня так много нужд, Господь. Мы благодарны Тебе за эту церковь и за страну, в которой мы по-прежнему можем проводить такого рода собрания, за город, который не затворил свои двери. Мы благодарим Тебя за ее пастора, нашего дорогого брата, и за весь совет, диаконов, попечителей и всех членов. И, Боже, превыше всего, мы благодарны Тебе сегодня за каждого пилигрима здесь, за тех, кто проживает вместе с нами здесь на земле. Мы собрались вместе, Отец, в искренности поклонения, и веруя, что Ты встретишься с нами и обязательно нас благословишь, и даруешь нам даже самые незначительные желания. И ты видел руки этих людей за духовное состояние. О, Боже, убери сегодня всякий страх и сомнение. Пусть Святой Дух имеет первенство. Боже, мы молимся за тех, у кого физические трудности, препятствия, что они не могут наслаждаться жизнью. Дьявол совершил зло и сделал их больными. Пусть они сегодня познают, что ранами Господа Иисуса каждый из нас исцелен. Пусть мы сегодня будем иметь мужество взобраться верой в присутствие Божье, ибо истина — Бог наш Отец, а вера — наша Мать, которая приводит нас к рождению для Бога. Так что пусть мы посредством Матери Веры войдем в присутствие Отца Бога, который дал обетование избавить нас от всякого зла, как Он учил нас молиться, избавь нас от лукавого. Теперь, Господь, благослови этих приезжих служителей. Приближается собрание христиан-предпринимателей. Мы молимся за это, чтобы многие души были спасены. И когда мы сегодня разойдемся, пусть мы сможем сказать, как те, что шли из Эммауса, «Разве не горели в нас сердца наши, когда Он говорил с нами на пути?» Благослови Слово Свое, когда мы его читаем, Слово Твое, светильник, свет, который светит земли во славу. И пусть мы сегодня заберемся по лестнице чуть выше, Господь, как из-за нашего общения друг с другом в присутствии Христа Иисуса. Теперь, Отец, с этого часа войди в нашу среду. Возьми Слово живого Бога и даруй его каждому алчущему сердцу. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, те, кто любит записывать места, или хочет вместе с нами читать Писание, если желаете, обратитесь к своим Библиям в Иоанна, первую главу. Я хочу прочитать солидный отрывок слова из Иоанна, первой главы. И теперь мы начнем с 15 стиха Иоанна, первой главы. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил Его. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его, «Что же, ты Илия?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». Сказали ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланы были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день, извините, видит Иоанн, идущего к нему, Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что се есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий!» Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Пусть Господь приложит благословение к этому прочитанному слову Его. И теперь с глубочайшей заинтересованностью позвольте мне привлечь ваше внимание на несколько минут к одной теме, если я могу это так назвать. Сидя за столом недавно, около 3 или 4 часов дня, читая, это коснулось меня, и как тему из этого я хочу взять эти два слова: убежден, затем озабочен. Убежден, затем озабочен. Так вот, мы живем в ужасное время. Мы живем во время великого упадка. Мы это знаем. Мы это сознаем. Вчера вечером я проповедовал на тему «Самонадеянность». В другой церкви люди принимают что-нибудь такое и просто самонадеянно предполагают, что они христиане. И слово «дерзать», как мы объяснили вчера вечером, означает «отважиться без полномочий». И сегодня слишком много людей дерзают предполагать, «Ну, говорят, я делал то-то, я присоединился к церкви, меня погрузили в воду, полагаю, я христианин, так ничего не получится, это...» Нельзя дерзать предполагать, что ты должен быть уверен относительно себя, понимаете? Ты должен действительно знать, что ты христианин. Так что сегодня я чувствую пред лицом, в нашей стране сейчас больше членов христиан, чем когда-либо раньше. Но знаете ли вы, что в прошлом году, согласно статистике, что нет ни одна семинария, только у одной едва ли сопоставимые показатели с прошлым годом? Но во всех остальных семинариях, или школах, или библейских школах, был недобор служителей. Это где молодые люди, у которых призыв в жизни идти на Ниву и так далее, которые идут на обучение и тому подобное, ведь раньше они стояли в очереди, чтобы их зачислили в школу, а теперь их едва ли убедишь поступить. Где-то что-то не в порядке, понимаете? Я верю всем своим сердцем без остатка, надеясь, что не скажу ничего неверно, но я верю, что это из-за недостатка заинтересованности, заботы, недостаточно озабоченности. Слишком многие заботятся о создании атомной бомбы. Слишком многие заботятся о том, кто первый попадет на Луну, и меня не волнует, попаду я на Луну или нет, я хочу попасть на небеса. Вот куда я хочу попасть. Знаете, тут все трезвонят, что мы первыми вывели человека в космос. Россия все трезвонит нам, мы вывели человека в космос. Да у нас один уже 2000 лет в космосе. Конечно, у нас нет... Они настолько отстали. Они от нас на 2000 лет отстают. У нас один человек в космосе уже 2000 лет назад. Воскрес из мертвых. И сейчас в космосе, везде и повсюду. Конечно. Так что именно к Нему мы и направляемся. Он возьмет нас туда, где Он сказал, «В доме Отца Моего обители много, и я пойду и приготовлю место». Где-то там, за пределами космоса, я не знаю, но Он вернется назад, чтобы принять нас. Вот что важно. Не тревожьтесь и не страшитесь. О, я люблю это. Это просто дает мне знать, что где-то в скале есть дом. Далеко за пределами горных вершин, как сказал поэт. Так вот, этот упадок — это недостаток озабоченности о теле Христа. Я думаю, что, наверное, не было представлено то, что нужно. Так много молодых студентов, которые приняли бы призыв жизни, видят здесь так много провалов и действительно видят, что порядок и программа дня провалились. Не Христос не подвел, но система, которую мы создали, провалилась. Программа Христа не провалилась, но подвела система человека. Вот, у Христа есть программа, в которую мы обязательно должны войти. Так вот, можно было бы надолго остановиться на этих нескольких писаниях и на всем том, на что я хотел ссылаться. Но чтобы поскорее продвинуться дальше, давайте сейчас начнем с книги Исаии. И начнем с того, когда Иоанн первый раз был назван «Гласом вопиющего в пустыне» где-то за 712 лет до его рождения. И когда Захария, его отец-священник, в его дни был служителем в храме Господнем, он и его жена были довольно пожилыми, и Святой Дух пришел к Захарии и благословил его, и, как все мы знаем, рассказал о ребенке. Но должно быть, в сердце этой пожилой пары было необычное чувство, когда появился этот обетованный сын, и его речь, он был немым до тех пор, пока не дал ему имя, согласно Слову Божьему. Видите, Слово Божье так совершенно, и так как даже та йота или частица ни в коем разе не пройдет, это не может пройти, пока не исполнится. Иисус грядет, и Он идет за церковью без пятна и порока. И ни одно слово или ни одна йота из этого не подведет. Церковь будет в том состоянии, когда придет Иисус. Они ожидают нас. Теперь обратите внимание, что Захария и Елизавета, так как они были пожилыми, они знали, что они не в состоянии прожить такой долгий отрезок жизни, чтобы увидеть своего сына, что уготовал ему Бог. Но они знали, что Бог был с ним, потому что Святой Дух дал это обещание, и они знали, что Бог позаботится об их сыне. Так вот, согласно истории, они умерли, когда ему было около 9 лет. А Иоанн, какие же эти мужи странные! Так вот, казалось бы, Иоанн, поскольку он родом из дома священника, поскольку он человек религиозный, и знает, что в его жизни есть призвание, он пошел бы прямо в школу и стал священником, как и его отец. Так вот, таким был бы естественный ход мысли. Когда у парня появляется призыв жизни, первое, что приходит в голову, это бежать куда-то в семинарию, понимаете, бежать в школу. Или что-нибудь в таком роде. Подождать, пока не получишь степени и тому подобное, прежде чем будешь проповедовать. А вот Иоанн поступил как раз наоборот. Вместо того, чтобы идти в школу, которую закончил его отец, он знал, что в его жизни есть призыв. И он знал, что он должен был объявить, он должен был представить миру Мессию, потому что он должен был идти перед Ним, и в этом нельзя было допустить ошибки. Таким образом, вместо «он знал, что если он пойдет в школу и скажет им, многие из вас здесь этого не понимают, но я есть тот, кто родился от священника Захарии, который прошел здесь обучение в этой школе теологии, и я... Вы знаете мою мать, праведную женщину, и вы знаете, кто я такой. Так что епископ, архиепископ и остальные, я пришел выучиться тому, как будет выглядеть этот Мессия, потому что мне нужно будет знать, как он выглядит. Я должен быть уверен, потому что он будет человеком, и мне нужно будет знать, как он выглядит, чтобы я мог правдиво представить его миру. Так вот, это важный пост. И, братья мои, знаете ли вы, что мы занимаем точно такой же пост? Правильно. Правдиво представляет людям Мессию. Так что он знал, что если пойдет в школу, у каждого человека будет разное понятие об этом. И это только вызовет неразбериху. Но Иоанн в 9-летнем возрасте пошел в пустыню, чтобы находиться наедине с Богом, чтобы он не допустил ошибки. Он хотел знать, кем будет этот Мессия, как он его найдет, как он будет выглядеть, чтобы он мог его представить. И мы находим, что вместо того, чтобы пойти получать все эти степени и воспитываться как священник, как его отец, и идти по следам отца, он ушел от этой школы как можно дальше, далеко в пустыню, наедине с Богом. Я не имею ничего против школ. Я вообще не имею ничего против этого. Они очень хорошие. Но иногда, после получения степени в школе, все равно нужно идти куда-нибудь в пустыню, чтобы найти волю Божью. Это правда. Это истина. Иоанн, занимая этот важный пост, пошел прямо в пустыню и находился так с 9 лет, пока ему не исполнилось 30 лет, в пустыне. Можно заметить, как он говорил. Он был мужем пустыни. «О, род змеиный!» Видите? Он привык к змеям в пустыне. Видите, он... Видите? «О, секира приложена к корню дерева!» Видите, он был из пустыни, понимаете? Он проповедовал так, как он жил в той среде, в которой он жил. И он всему давал эти символы, которым он научился, находясь в пустыне. Теперь, почему Иоанн был так уверен? Вы обратили внимание, он не сказал «вероятно это». Он сказал «все это». Как же он был таким уверенным? Теперь давайте прочитаем еще один стих. У меня здесь записан 26 стих. Я хочу посмотреть, что здесь для нас есть в 26 стихе. Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Смотрите, Иоанн знал. Как же Иоанн был так уверен, что где-то среди той толпы, которая стояла там, был тот Мессия. Среди вас сейчас стоит тот, кого вы не знаете. И он будет крестить Духом Святым. Видите? Он знал его. Почему? Потому что время было близко. Братья, время близко. Христианину не поможет просто присоединиться к церкви или зависеть от какого-то хода, от какого-то ощущения и что-нибудь в таком роде. Но нужно быть уверенным, что ты прав. Так вот, у нас сегодня так много всего, Некоторые признают образование, некоторые признают заучивание вероучения, некоторые признают какие-нибудь ощущения, некоторые признают еще что-нибудь, хотя я не имею ничего против этого, это все в порядке. Но я не об этом говорю, можно иметь это, не имея реального, понимаете? И вот что мы пытаемся донести. Мы должны быть уверены, потому что близко время для настоящего излияния Святого Духа. Он обещал, что изольет его в последние дни. Так вот, так много людей говорят, что если ты дрожишь, держишь глаза закрытыми и делаешь всякие вещи, и получаешь ощущения. Друзья, вы получаете духи. Но если ваша жизнь не соответствует тому, что вы исповедуете, тогда с тем духом, что вы получили, что-то не в порядке. Понимаете? Это правда. Понимаете? Вы должны быть уверены. Святой Дух явит святую жизнь. Это правда. И если в твоем сердце есть желание, если тебе постоянно приходится принуждать себя и заставлять делать то, что нужно, а мир внутри тебя по-прежнему жаждет, тогда что-то не в порядке. Понимаете? Святой Дух в вас не будет жаждать мира. Он будет жаждать Бога. Если вам трудно пойти в церковь и заставляете себя прийти, когда открываются двери церкви, с тем духом что-то не в порядке. Он пытается удержать вас от Бога. Дух Божий поведет вас прямо в церковь каждый раз, когда открываются двери для общения. Да, сударь, понимаете? Так что вы теперь должны быть в этом уверены. Время близко. Так вот, Иоанн знал, что время близко. Так что поэтому он сказал: «Где-то среди вас стоит тот, которого вы не знаете», и он тоже в то время не знал. Или он сказал бы: «Вот он», или «Вон он». Это он там стоит. Но Иоанн, если бы он пошел в школу, он, вероятно, наказывал бы десятков пять. Но видите, Иоанн пошел в другую школу. Иоанн побывал перед Богом. Иоанну было в точности открыто Богом Слово Божье, каким будет Мессия. Так что он ожидал увидеть знамение Мессии. Он хотел увидеть, где был Мессия. Бог обещал: «Я утвержу для тебя этого Мессию». Я сейчас говорю вам, если хотите место Писания на это, что будет знамение по Писанию, стих 33. Давайте возьмем 33 стих и прочитаем. Теперь следите. «И я знаю его». Не знаю его. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Видите, было «Бог желает», хочет быть уверенным, что в этом не произойдет путаницы. Бог сказал: «Иоанн, я дам тебе знамение». И тогда, когда увидишь на нем это знамение, это и будет доказательством, что он и есть тот. Иоанн сказал: «Он стоит где-то там, но я его еще не знаю». Но как только он увидел Дух, сходящий и пребывающий на нем, никто иной, кроме Иоанна, этого не видел. Просто подумайте об этом. Святой Дух сошел в виде голубя и почил на Иисусе, и никто, кроме Иоанна, этого не видел, потому что обещание было дано Иоанну. Так вот, если здесь есть неверующий, который не верит в крещение Святым Духом, скажете: «Я просто не верю этому», ты об этом так ничего не узнаешь. Скажешь: «Я не верю в божественное исцеление, я не считаю, что это правильно». Конечно, ты не можешь. Нет, сударь, но верующему. Это для верующих. Тот, кто алчит в своем сердце увидеть Бога, видит это. Ничто, те люди, которые были вместе с Павлом, не видели того света, висящего над Павлом. Они не видели свет, но это было так настолько реально для Павла, что это лишило его зрения. Настолько ярко, что лишило зрения человека, который стоял и смотрел на это, а остальные, стоящие вокруг, даже не видели этого. Так что, видите, это посылается тем, кто верит и готов принять. Мудрецы, волхвы, с востока следовали за звездой на протяжении 2 лет через реку Тигр и по равнинам, и пошли из Аравии в Индию, пришли в Иерусалим, следуя за звездой, и она прошла над каждой обсерваторией, и ни одна из них ничего об этом не написала. Они не видели ее, но те ее видели. Так что я сегодня верю, что Святой Дух здесь. Он здесь для тех, кому предназначено Его принять. Те, кто верит этому, кто ожидает этого. Он здесь, чтобы разрешить все до единой духовные проблемы. Он здесь, чтобы исцелить каждого присутствующего больного. Он здесь. Но нужно прийти и войти в атмосферу этого и восприимчивое отношение к этому. Нужно приходить не эмоционально разгоряченным, нужно приходить на основании веры обетованию, которое дал Бог. Это совершает дело, вот что совершает это. Он ожидал увидеть знамение, и тогда он мог объявить его, и он объявил. Так вот, на второй день Иоанн снова его увидел, и он сказал, «Вот Агнец Божий!» Он был уверен. Он знал, что это был он. Они сказали, «Откуда ты знаешь?» Он сказал, «Пославший меня в пустыне крестить водою, сказал, на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, он и будет крестить Духом Святым и огнем». Там стояли два его ученика, и они пошли за Иисусом. И когда мы... Это был Филипп, Андрей. Но когда они к нему подошли, сказали, «Рави, где ты живешь?» Мы хотели бы знать, где ты живешь. Вот, мы слушали пророка, который стоит там на реке, и он нам уже 6 месяцев говорит, что грядет Мессия, и что он его узнает. Так вот, мы знаем, что тот пророк — праведный муж. Мы верим, что он пророк. Он утвержденный пророк. Мы знаем, что это так. И он говорит, что ты Мессия. Теперь, мы хотели бы знать, где ты живешь. И он сказал, пойдем, посмотрите. И они вошли и пробыли с ним всю ночь, потому что уже был поздний час. Вы обратили внимание, они пробыли с ним ту ночь. И на следующее утро Андрей был настолько полностью убежден, что захотел найти своего брата, видите? Так вот, это единственный способ, который я вижу, чтобы в церкви и среди людей снова появилась заинтересованность. Это пробыть достаточно долго, пока ты не будешь убежден, что программа правильная, и это Бог, а не какая-то умственная иллюзия, или ощущение, или психология, или какое-то возбуждение. Это непосредственно крещение Святым Духом, которое Бог обещал излить в последние дни. Вот почему семинарии угасают. Они видят, все, что они имеют, так или иначе, это не всегда обещает то, чего тебе никогда не достигнуть. Обещает что-нибудь, и все обещают, обещают и обещают. Никак этого не достигнуть. Но обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, сказал Петр в день Пятидесятницы. Так вот, это не только для какой-то группы в каком-то другом периоде, это на сегодняшний день. До каких пор? Всем, кого не призовет Господь Бог наш. Верующего должны были сопровождать знамения, чтобы они знали, кто они. Являть доказательства того, кем они являются. Так вот, Андрей стал очень, очень озабочен, потому что пробыл с ним всю ночь и был убежден. И потом, когда он стал убежден, что он есть Христос, тогда он стал заботиться о ком-то еще. И я верю, что каждый мужчина, каждая женщина, каждый парень или девушка, которые пробудут достаточно долго, что станут убеждены в том, что это правильно, и что это Святой Дух, в твоем сердце будет такое бремя, что ты не сможешь спокойно стоять и позволять людям умирать вот так в бесчестии и грехе. Твое сердце будет мучиться и угнетаться. Выйди сюда, на эти улицы. Так происходит с каждым христианином, когда видишь людей, полностью отдавшихся греху, пьянству, азартным играм, ругани, брани, курению. Каждой машине, которой подъезжает женщина с сигаретой в пальцах, с такой огромной прической на голове, которую сейчас носят, и вся эта общепринятая чушь, и тысячи таких исповедуют себя христианками. Разве вы не осознаете, друзья? Раз уж я это затронул, что как первая леди страны, знаете ли вы, что Изавель тоже была первой леди той страны? Конечно, но Илия обнаружил ее. Она ненавидела его, но он сказал ей, где ее место. В действительности, он был ее пастором. Она не хотела этого признавать, но он им был, это правда. Он сказал ей, «Так вот, мы видим весь грех, и как все идет, и это никого не оставляет равнодушным, видеть детишек». Моя жена говорила мне сегодня утром, мы ходили в одну небольшую церковь в другом месте, брат Уильямс водил нас туда вчера, и она сказала, «Билл, это было так волнующе». После того, как прошлись по улицам и видели этих девушек не больше 12 лет, ходят с сигаретами в руках, а ребята идут из школы, обняв их своими руками не там, где нужно. Дети! Да ведь полицейский должен арестовывать за такое. Это же извращение. Что же с этим бедным ребенком? Что с ней будет? Где-нибудь в ночных клубах. И все остальное пьют, играют в азартные игры, бесятся с мальчишками, а еще даже нет 12, 14 лет, а их матери не лучше. Это так, и все они принадлежат к церкви. Она сказала в этой церкви там вчера, как мило было видеть группу детей около 8 или 9 лет. Пришли все, подошли к алтарю и помолились, а потом схватили тряпки и пошли протирать сиденья, чтобы вечером могли прийти люди. Благословенное имя Господа. По-прежнему ветвь еще осталась. Где-то есть тот остаток, который созовет Бог. Хорошо. Убежден, а затем озабочен. Так вот, Андрей был озабочен о своем брате. Как только он был полностью убежден, что это и есть Мессия, как он это сделал? Он пробыл с ним всю ночь. Беда в том, что мы не можем пробыть с ним и 5 минут. О, нужно идти домой. Начинается какая-нибудь телевизионная программа, нам нужно посмотреть эту постановку, я больше не могу оставаться, и все. Я уже давно этого не пропускал, они крутят этот сериал, знаешь, так что я не могу. Да, вот так. Угу. Уверяю тебя, я просто обязан сделать то или это. Я не могу сделать то или это. Нет времени. О, брат, прежде всего ищите Царствие Божьего и праведности Его, понимаете? Но дело, потом теряется заинтересованность, и через некоторое время ты теряешь все, ты все потерял. Тогда тебя уже ничего не заботит, кроме тебя самого. Это правда. Сегодня мы так обеспокоены заполнением наших церквей. Хотим попробовать, удастся ли нам, удастся ли пятидесятникам привлечь больше, чем баптистам. Баптисты хотят заполучить больше, чем методисты. И все трезвонит по нарастающей, что у них все время больше и больше. Но что же у них? У них же одна чернь с этих улиц. Когда в церковь не должны приводить никого, кроме святых, освященных и отделенных. Неудивительно, что грешнику так трудно. Ведь люди, даже наши пятидесятники, самонадеянно полагают, что они христиане, ходят везде и заигрывают с миром, бегают в кинотеатры, на вечеринки, танцы, женщины стригут волосы и носят аморальные юбки. Говорите, что они этого не делают? Приходите на завтрак предпринимателей и узнайте, делают они это или нет. Сходите в воскресенье утром чуть ли не в любую пятидесятническую церковь и увидите, делают они так или нет. Женщины втискиваются в такие платьица и все остальное, и ведут себя так вульгарно и все остальное. Стыд и позор. Вы это знаете. Вы говорите, тебе не следовало бы этого говорить. О, Боже, смилуйся. Боже, дай нам того, у кого будет достаточно мужества говорить это. Это Библия, и это должно быть сказано, конечно. Ведь у мужчины, мужчина, позволяющий своей жене такое делать, у меня к нему мало уважения. Как же он может быть христианином, когда ему положено управлять своим домом, содержать его в порядке? Ведь это же позор. Нам нужно вернуться к святости, вернуться в строй, вернуться к Богу. Это так. Но когда видишь, мир видит церковь точно, мы, пятидесятники, исповедуем это. Мир же говорит, что они этого не имеют. Понимаете, скажете, они этого не имеют. Они не отличаются от всех остальных. Но это совершенно правильно. Они правы, точно. Знаете, мы всегда стараемся соперничать с миром, пытаемся затмить их. Как я сказал в тот вечер, вы пытаетесь сражаться с ними на их территории, пусть они приходят на нашу территорию, понимаете? Мы не хотим пытаться заполучить то, что имеют они. У нас есть то, чего они не могут иметь, если не станут одним из нас. Это так. Будьте сосудом Господа, имейте Христа. Христос сказал, если я вознесен, буду всех привлеку к себе. Но понимаете, когда церковь этого не делает, они возносят нужно возносить его, как говорится в песне, живя, как надлежит жить христианам, понимаете? Но вместо этого мы тут же принимаемся за сами действия и все остальное, доказывая, что мы этого не имеем, понимаете? Так что вы просто самонадеянно предполагаете, как я сказал в тот вечер, не делайте этого, вернитесь назад, не принимайте заменитель, потому что вы умрете. И помните, когда вы умираете, и эта душа покидает вас, она не меняется, нет, сударь? Смерть не меняет душу, она меняет ее место обитания, но это по-прежнему та же самая душа. Так что если она не рождена заново и не является частью вечного Духа Божьего, она имела начало, все, что имеет начало, имеет конец. Вот почему Бог единственный, кто вечный. Если ты не рожден заново и не имеешь вечную жизнь, там греческое слово «зоуи», означающее «жизнь самого Бога в тебе», ты погибнешь. Но когда в тебе Божья жизнь, ты не можешь погибнуть так же, как Бог не может погибнуть. Это точно, потому что ты сын, отрасль Бога и имеешь вечную жизнь. О, вот в чем нуждается церковь. Тогда, когда в тебе Бог, тогда Он живет своей жизнью через тебя, понимаете? И вот как мы знаем, что мы христиане, тогда ты озабочен о своем брате. Если Дух, который был во Христе, который Он был настолько озабочен, что пришел с небес, оставил небеса, сошел на землю и родился в навозных яслях среди стада блеющего скота, не было даже одежды, чтобы одеть его. Он общался, не было где склонить свою голову, не было могилы для погребения, Он был так поражен и истерзан. Он настолько заботился, и Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына и все остальное, чтобы тот Дух, который был в Нем, был в вас. И потом мы не заботимся друг о друге и о церкви. Люди все время говорят мне, недавно один человек сказал, брат Бранхам, перестань докучать церкви, перестань все это говорить, не ты должен это говорить. Я сказал, кто же тогда будет это говорить, это точно, это, конечно, это наш долг. Наш долг перед людьми, говорить им настоящую истину, потому что вам придется снова с этим встретиться. Здесь мы пребываем совсем недолго, там мы будем пребывать вечно, давайте придерживаться этого, говорить истину и быть честными в этом. Да, сначала заинтересоваться. Прежде чем ты можешь позаботиться, ты сначала должен быть уверен, что ты прав. Затем, когда ты убежден, что Бог прав и Бог в тебе, и Бог совершил для тебя такие великие вещи, тогда ты уверен. Увидев своего заблуждающегося брата, ты скажешь ему об этом. Если этого нет, тогда что-то не в порядке, это истина. Так вот, если ты видишь, что церковь не права, ты неважно, ты любишь церковь и ты... Христос возлюбил церковь, и Он отдал за нее свою жизнь, и нам полагается делать то же самое. Не только полагается, но мы будем это делать, если в нас находится любовь Христа. Она принуждает нас и побуждает поступать так, как христиане, да. Как только Андрей убедился, что это был Мессия, что он сделал? Нет сомнений, что в ту ночь, сидя на собрании, где он был со своим собеседником, Христос сидел там в доме. Нет сомнений, что Иисус тут же обратился к Писаниям и начал им рассказывать. Так вот, Андрей был ученым, потому что его отец был он и Петр были... Его отец был фарисеем, и он был хорошо обученным человеком, так что он знал, каким будет Мессия. И когда он увидел, как Мессия делает все то, что следует делать Мессии, он увидел, как он жил и все остальное, он был убежден, что это и был Мессия. Так вот, когда ты видишь, что Бог берет тебя и изменяет твою жизнь, чтобы сделать тебя из того, кем ты не был, того, кем тебе следует быть, тогда ты готов рассказать об этом кому-нибудь еще, ты убежден. Но беда здесь в том, мы подходим, у нас короткий, быстрый, обходной путь, мы просто, о, мы не можем долго оставаться. Нет, о 10 днях не может быть и речи, или всю ночь. Нет, мы просто подходим, мы, может быть, пожимаем руки служителю, или заносим имя в книгу, или переживаем какое-нибудь ощущение. Получили? И тут же, один вечер в баре, на следующий вечер проповедуют Евангелие, понимаете? Видите? О, вот как! Вот что! Вот где беда! Вот отчего мы во всем этом так запутались, понимаете? Пусть человек докажет себя. Я помню первую проповедь, которую я пытался проповедовать. Я высоко ценил одного баптистского миссионера-проповедника. Я поднялся туда, я видел, как он проповедовал, и я просто, паренек, встал на путь где-то полгода или год, и он подозвал меня, сказал, «Так вот, я хочу, чтобы ты завтра проповедовал, или в среду вечером». Я вышел за кафедру, и мне казалось, что я все делаю точно как проповедник. Мне казалось, что я хорошо справился. После этого пожилые матери хлопали меня по спине и говорили, «Брат Билли, это было чудесно». Пожилые матери кругом, знаете, плачут, сказали, «Бог сделает из себя проповедника». Я подумал, «О, надеюсь, что сделает». Мне казалось, что у меня здорово получилось. Я подошел к пожилому доктору Дэвису, который сидел там с приоткрытым ртом. Я сказал, «Ну как я, доктор?» Сказал, «Ничего хуже, я еще не слышал, видите?» Я подумал, «О, вот это да!» Я думал, что проделал все эмоции и все остальное, что мне было положено. Размахивал руками, все такое, знаете, как проповедники это делают. Мне казалось, что я сделал, как каждый из них, я наблюдал за ним и сделал все, что делал он. Он сказал, ничего хуже, я не слышал. Я сказал, брат Дэвис. Он сказал, никогда в жизни такого не слышал. Он сказал, молодой человек, я хочу встретиться с тобой в моем кабинете завтра в 2 часа дня. Я подумал, о, ну и ну. Так что в 2 часа я пошел, знаете, встревожен. Я сказал, добрый вечер, доктор Дэвис. Он сказал, привет, Билли, садись. Я сказал, да, сэр. Он сказал, думаю, твои чувства ранены. Я сказал, их только задели, больше ничего. Я сказал, почему, что я сделал не так? Он сказал, я хочу рассказать тебе одну историю. Он сказал, знаешь, я обучался. Прежде чем я был служителем, я был адвокатом. Я сказал, да, сударь, я знаю это. Он сказал, Билли, однажды я изучал закон, и я делал это так же, как ты изучаешь Библию, или так, как ты учишься служению. Он сказал, мне казалось, что я стал адвокатом с той минуты, как дал присягу у скамьи. Он сказал, я встал и защищал один бракоразводный процесс, мое первое дело. И сказал, я видел, как те адвокаты вот так стучали по столу и выкрикивали, «Ваша честь, сударь, судья!» И плакали, вытирали слезы на лице. «Это бедная женщина, она же то-то и то-то, и в таком духе!» Сказал, и немного погодя, пожилой прокурор, который был моим оппонентом на стороне другого, сказал, он просто сидел и долго за мной наблюдал. Сказал, я плакал, я стучал по столу и все делал точно как адвокат. И сказал, мой пожилой оппонент сидел там, другой юрист на стороне другого, там сидел адвокат мужчины. И он прямо сказал, судья, ваша честь, сколько еще ваш суд может терпеть этот вздор? Сказал, я проиграл дело. И сказал, я был очень удручен. Он сказал, тогда я кое-чему научился, понимаешь, он... И спросил судью, он сказал, не... Сказал, прокурор тоже был моим другом, но сказал, он подошел там и сказал, Рой, я специально это сделал. Сказал, видишь ли, ты выражал эмоции, ты плакал, тряс головой, стучал. Сказал, я делал точно так же, как и другие адвокаты. Он сказал, но ты не вложил в это ни одной йоты закона. Дело не в том, как... Не эмоции выигрывают дело, важно мнение закона, нужно знать, что закон об этом говорит. И то же самое он сказал с тобой, он сказал, Билли, ты тряс головой, ты плакал и скакал, но ты ни одного слова из Библии не проповедовал. Ты проделал все виды эмоций, но во внимание принимается Слово Божье говорит это. Это совершенно верно, должно быть Слово, в точности Слово. И когда они увидели, как это Слово стало плотью в Иисусе Христе, Андрей был полностью убежден. А затем он стал беспокоиться о своем брате. Он тут же пошел. Вы обратили внимание, он не сказал, «Пойдем, Симон, я хочу, чтобы ты пошел и посидел вместе со мной на собрании. Может быть, нам удастся различить духи, и мы сможем узнать, действительно ли этот муж Мессия или нет». Он этого не сказал. Он сказал, «Мы нашли его». Он при этом не запинался. «Мы нашли Мессию, пойдем, увидишь его». Он был полностью убежден. Моисей, подобным образом, когда он решил одолеть там в Египте и убил египтянина, он стал равнодушным. Он не беспокоился об этом. Если Бог должен был пребывать с ним, почему его с ним не было? Так что он вышел и женился на красивой женщине. И так у него от нее был ребенок, Герсам, и они обустроились. И он собирался унаследовать там большое стадо овец от Иофора, мадиамского священника. И он был... Все шло как по маслу. Он бы жил со своей женой, имел небольшой дом, и знаете, просто у него все было хорошо, хорошая работа, ему надлежало стать наследником, все было в порядке, он не заботился. Он больше не чувствовал бич надсмотрщика. Он не заботился о своих братьях там, о бедных повивальных бабках и о женщинах, рождающих детей, которым они разбивали головы и бросали крокодилам. И они, как тяжело и беспощадно, они заставляли их трудиться в рабстве и узах. Он был не заинтересован. У него был оплаченный дом. Точно как у нас сегодня, первое, о чем мы думаем, заплатить за дом. Это хорошо, это нужно. Правильно. Но нечто должно встать прежде этого. Сначала Бог. Продвижение церкви. Это долг каждого человека в этой церкви здесь, стараться, чтобы все двигалось правильно. И прилагай к этому свои усилия, чтобы привести каждого мужчину и женщину, парня или девушку на улице и у изгороди, в переулках, привести их в церковь. Моисей расслабился. Пусть они... Наверное, если им так хочется, что ж тогда? Видите, у него еще не было личного опыта переживания, так что однажды, на другой стороне пустыни, когда пожилой бородатый пастух опускался с холма с посохом в руке, он оказался лицом к лицу с Богом. с Иеговой Богом, пребывающим в том кусте, и он горел. Бог привлек его внимание настолько, чтобы побудить его подняться туда и снять свою обувь. И он услышал голос Божий. Он был убежден, что «Я есть сущий». «Я не подвожу, я был с Авраамом, Исааком и Иаковом. Я по-прежнему тот же самый Бог». Потом, когда он узнал, что Бог — это не ворох вероучений, что Бог — это не ворох доктрин, Бог был реальным, живым, живым Богом, его сердце было в огне, теперь ничто его не остановит. И он узнал, что целью Божьей было избавить Израиль. И он был призван на этот труд. «О, Боже, дай нам таких проповедников!» Вот что нам нужно, братья, не так ли, братья? Правильно. Вместо того, чтобы бежать куда-то еще. Тогда весь семинарский опыт Моисея улетучился. Понимаете, он был умным человеком, он был обучен всей премудрости египтян, он мог учить их. Но от этого не было никакой пользы, он должен был иметь личный опыт с Богом. И встретил его там, лицом к лицу, и разговаривал с ним, и как только он с ним поговорил, узнал, что он задумал, и каковой была его программа, он тут же обеспокоился о своих братьях, которые были в рабстве. И любой мужчина или женщина, который встретится с Богом лицом к лицу, и потом уходит и с легкостью воспринимает то, что люди на улицах упиваются грехом, это терзает тебя. Недавно я сказал своей жене и некоторым из моих братьев, я сказал, я что, с ума сошел? Я что, сумасшедший? Почему я все ругаю людей? Почему я это говорю? И я пощусь, я сказал, пощусь и молюсь, чтобы это оставило меня. Чем больше пощусь, тем отвратительнее становится грех, понимаете? А от этого он только хуже настолько, если честно, что уже никуда не выйти. Моя жена хотела, чтобы я пошел с ней в какой-то магазин, я подошел к двери, и вот там идет женщина. Я знаю, куда эта женщина ходит в церковь. И она... Это было жутко. Я крикнул, уходи, барабашка, я буду хороший. Я видел эту здоровую, вспученную прическу и синевато-зеленая краска вот здесь. И вот так вниз вышла оттуда, шатаясь, похожа на обжатую, ободранную сосиску в такой одежде. О, это было ужасно! Это точно! Недавно я был на завтраке предпринимателей в Лос-Анджелесе. И я стоял там, ожидая, когда придет брат Аргенбрайт, и вошла одна леди. Я никогда ничего подобного не видел. Я подумал, о, какая, посмотрите на бедняжку, она... У нее что-то не в порядке, так что я подумал, я начал выходить и сказал, нет, я служитель, нужно поговорить с ней. Я видел рак. Я видел проказу, ничего подобного я не видел, у нее под глазами все позеленело. И я отправился, пошел туда. Так вот, человеческие существа так не выглядят, если они не мертвы или еще что-нибудь, или они разлагаются. Так что я подошел туда и подумал, знаете, я собирался подойти к ней и сказать, сестра, извини меня, я служитель, и мое служение молиться за больных, я не знаю, но не желала бы ты, чтобы я помолился за тебя? И пока я размышлял, вот подходит еще одна, а потом еще одна, я впервые такое увидел, непонятный цвет вот здесь, знаете, а сверху синяя, а снизу зеленая. Это была самая курьезная картина, и, положа руку на сердце, вот такая здоровенная голова. Я никогда такого не видел, мне стало стыдно за себя. Это же позор! Конечно. И в такой одежонке, знаете, широкие брюки, как их называют. Когда в Библии говорится, что женщина, надевшая мужскую одежду, это мерзость в очах Божьих. О, все это должно быть зловоние пред Богом. И как твое сердце может смотреть на это и не беспокоиться, когда видишь свою же страну, свой же народ, людей, охваченных муками, направляющихся в ад, и ничего с этим не поделать? Позвольте мне взывать, пока у меня есть для этого голос. Мне все равно, кто еще говорит, существует правда и неправда. Я хочу быть на правой стороне. Когда предстану перед Богом, я хочу стоять и... Да, конечно. Моисей был озабочен, когда он действительно понял, что Бог есть Бог. Он стал заинтересован. Иаков. Однажды, знаете, он шел от Лавана, и он шел по дороге в... У него в сердце появилось желание посетить свою родину. И теперь мы находим, что он боялся, он не был, он боялся встретиться со своим братом. Так что он действительно взялся за дело, прежде чем перешел через Иордан, и он всю ночь молился, и он сражался с Господом. Всю ночь сражался. О, он сказал, «Я не отпущу тебя». Мне это нравится. Держись его. Правильно. Побудь с ним всю ночь. Андрей пробыл. Побудь с ним всю ночь. И он всю ночь сражался с ангелом. И ангел сказал: «Наступает рассвет, я должен уйти». Он сказал: «Я не отпущу тебя. Я хочу, чтобы во мне было что-то другое. Я хочу, чтобы нечто во мне изменило меня». И вы обратили внимание, как только Господь благословил его тем благословением, которое он просил, тогда он был готов перейти реку и пойти встретиться со своим братом, понимаете? Почему? Он сражался всю ночь. Он пробовался с Богом всю ночь и сражался с Богом. Так вот, если бы он просто сказал: «Эй, оставь меня в покое, я устал», видите? Благословение не пришло бы, понимаете? Он бы никогда, никогда не имел этого, видите? Но он пробовал всю ночь, понимаете? Он всю ночь с ним боролся. Тогда на следующее утро он был готов пойти встретить своего брата. Однажды маленький Давид, видите? Первое, нужно быть убежденным. Затем следующее, после того, как ты убежден, ты заботишься. Так вот, Иаков знал, прежде чем перейду к Давиду, Иаков знал, что тот Бог, который отделил его от его брата, тот Бог, который послал его в другую страну и был с ним, и благословлял его, и давал ему все, что у него было, и дал ему обещание, что он позаботится о нем, умножит его, если он вернется в свою страну. Он знал, что если он только сможет соприкоснуться с этим Богом, тогда он станет заинтересованным. Так что он так и сделал. Хорошо. Теперь Давид однажды пришел принести фиговые лепешки и пирог с изюмом, который приготовил его отец. И Иессей передал их с Давидом. Он был мальчиком, а его братья воевали вместе с Израилем. Филистимляне оттеснили их и загнали их на одну сторону холма, а филистимляне на другой. И вот пришел маленький Давид в накидке пастуха, в кармане или еще где-то скручена праща. И подошел туда, и он услышал громкий рык, исходящий от гиганта, бросающего вызов армии живого Бога. Это просто задело Давида, понимаете? Так вот, Давид подошел к Саулу, и он сказал Саулу, после того, как разошлась весть о том, что он сказал, что пойдет сразиться с ним, он подошел к Саулу. И Саул сказал: «Да ты же еще совсем паренек, ты еще совсем зеленый, и он во много раз больше тебя, и он воин от юности своей. Как ты можешь сражаться с таким человеком?» Теперь следите. Сначала Давид был убежден. Аминь. Он был убежден. Затем он заботился о своих братьях. Если они слишком трусливы сражаться с ним, он будет сражаться. Аминь. Вот вам, пожалуйста, вот какие христиане. Если остальные не будут этого делать, позвольте нам это делать. Аминь. Давайте. Если придется стоять одному, стой. Обнаруживай правду и неправду. Говори это открыто. Говори это, неважно, что кто-нибудь о тебе говорит, стой на Божьем Слове и говори, что это правда. Стой с этим. О, какое время! Давид был убежден. Он знал, что Бог реален. Так что Саул мог сказать что-нибудь наподобие: «Сынок, я восхищен твоим мужеством, но ты для того человека не соперник». Видите, они смотрели на наружность, но Давид был убежден. Он сказал: «Послушайте, однажды, — сказал он, — ваш слуга пас овец своего отца». И сказал: «Приходил лев и хватал одного из ягнят, убегал с ним». И сказал: «Ваш слуга бежал за ним и сбивал его пращой. Вот он прыгал на меня, а я хватал его за бороду и убивал его». Он сказал затем: «Однажды еще одно животное. Приходил медведь, хватал его и убегал, а я убивал его». Я убежден, что тот Бог, который мог избавить меня из лап льва, из лап медведя, тем более он избавит меня от того хвостуна, необрезанного филистимлянина. Да, сударь, тем более он сделает это. Я убежден, что это так, а у моих братьев нет мужества сражаться. Это так, но я беспокоен за армию живого Бога. Меня беспокоит, когда вижу, что они отступают в этих вопросах. Аминь. Что же я сказал? Хорошо. Да, сударь. Меня беспокоит, что они отступают в вопросе о Боге, что Иисус Христос не вчера, сегодня и вовеки тот же. Я беспокоен, что они дают задний ход и говорят, что святость в церкви не нужна, что не существует освящения Духом. Меня беспокоит то, что они говорят: «Дни чудес прошли». Что с ними случилось? Что случилось? Мы беспокоимся. Если они боятся это сделать, то мы здесь имели опыт переживания. Мы встретились с дьяволом, это так. И тот Бог, который смог поразить дьявола в моей жизни и излить в меня крещение Святым Духом, может убить того необрезанного демона, который пытается противостать армиям живого Бога. Аминь. Давид был озабочен. Почему? Он был убежден, что Бог есть Бог. Он был убежден, что тот Бог, который мог взять его и эту пращу и убить льва, может также обуздать этого хвостуна, необрезанного филистимлянина. Разве вы не видите этого, друзья? Бог, который может наполнить человека Святым Духом, разве он не может исцелить мужчину или женщину от того, что пытается противостать христианину? О, конечно, он может. Алчущее сердце, которое хочет знать Бога. Тот Бог, который противостал дьяволу и изгнал его из моей жизни и поместил туда Христа. Разве он не может сделать это и для того человека тоже? Конечно. Бог, который может забрать от тебя желание мира, разве он также не может забрать желание мира от другого человека? Конечно, он может. Видите, дело здесь в том, что ты должен быть убежден, а затем ты можешь позаботиться после того, как убедишься в судьях. Мы находим третьего судью. Многие из вас этого никогда не читали. Его звали Самигар. О нем написан один стишок внизу страницы Библии, в моей Библии Скоуфилда. И Самигар, он был израильтянином. И во время судей филистимляне позволяли всем израильтянам растить свои урожаи. И что они делали? Они приходили с войсками. После того, как те все лето трудились, забирали у них урожай и возвращались назад. Однажды Самигар был там, он стоял там, приготовил свой амбар, закончил молотить, уложил пшеницу, и он... Жена его, наверное, в лохмотьях, его детки, знаете, щечки бледные. Приходилось очень скудно жить, потому что в прошлом году филистимляне все забирали. Им просто приходилось ходить, собирать оставшиеся и брать, что могли, и вот они находились в таком состоянии. И как раз, когда Самигар приготовился к зиме, он услышал шум. Он выглянул в окно. «Кто идет?» «Вот идут 600 филистимлян. Все в броне. Копья. На боку висят мечи. Шлемы из бронзы толщиной в дюйм, здоровенные, покрытые вот так металлом, накидки, как их называют, из кольчуги. И вот они, пом, 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 маршируют. Зачем? Забрать то, что у него было. Вот так. Знаете что? Самигар, представляю себе, взглянул на свою семью, взглянул на тех филистимлян, потом он взглянул на небо. Он подумал, «Я еврей! Я участник Завета!» «Бог Авраама, Исаака, Якова, моего отца, есть мой Бог! Я обрезан! Я не воин! Я понятия не имею о мече! Но я забочусь о своей семье! Я убежден, что ты Бог! Аллилуйя! Вот так! Не кричать, «Эй, мистер филистимлянин, подожди-ка, пока я не получу степень бакалавра искусств, доктора философии, я научусь, как вести дуэль!» Нет, у него на это нет времени. Просто знай, что Он есть Бог. Это все. Он сказал, «Я знаю, что Он Бог. Я убежден, что Он Бог. Я знаю, что я еврей. Я знаю, что я участник Завета. Я знаю, что я обрезан». О, вот это да! Сегодня мы обрезаны более великим обрезанием, чем то. Мы обрезаны Святым Духом. Когда весь мир отсечен от тебя, являешься ли ты участником Завета? Христианин ли ты? Наполнен ли ты Святым Духом? Обрезан ли ты Святым Духом? Тогда, брат, каждое обетование в Библии принадлежит тебе. Аминь. Бог имеет благодать, чтобы побудить женщин отращивать свои волосы. Имеет благодать побудить мужчин следить, чтобы она это делала. У Него есть благодать на все эти вещи. Имеет благодать для вашего исцеления. Это правда, Он Бог. Если это не так, чего же мы играемся? Чего же мы притворяемся? Мы медь звенящая и кимвал звучащий, и становимся солью, которая потеряла свой вкус. Конечно, мы пятидесятники, или пятидесятники ли? Следующее, если мы пятидесятники, давайте будем пятидесятниками. Если послание правильно, входите в него, если нет, выходите и найдите, что есть правда, конечно. Если Бог есть Бог, служите Ему. Но нельзя служить одновременно Богу и Мамоне. Давайте служить Богу. Убедись, и тогда ты будешь заботиться. Тогда церковь действительно начнет расти, потому что ты пойдешь и приведешь каждого, кого только сможешь. Но до тех пор, пока ты просто ходишь и говоришь, «Ну, это дело проповедника», это не дело проповедника, это дело каждого, правильно? Каждый заново рожденный христианин имеет в себе тот же самый дух. Проповедник может быть одарен, но это просто дар Святого Духа, а не Святой Дух, дар Святого Духа. Проповедники призваны, пророки, учителя, евангелисты и пасторы и так далее. Они приняли Святого Духа, а потом вместе с этим и дар совершать все это. Но у Бога нет незначительных детишек и больших важных детей. Для Него все они дети, это совершенно верно. И твое должное положение — это восседать прямо сейчас в небесных местах во Христе Иисусе со всякой силой. Вы скажете: «Брат Бранхам, я самый незначительный в церкви, я совсем маленький человек». Но помни, когда Он взошел на высоту, понимаете, вы воскресли с Ним, вы в теле, и вы прямо сейчас со Христом восседаете в небесных местах. Если ты кожа снизу ступни, все бесы под тобой. Это так. Это совершенно верно. Церковь. Там, где глава, там с Ним и тело. И если мы погребены, умерли, погребены во Христе, тогда мы воскресли с Ним. В Его воскресении восседаем в небесных местах во Христе Иисусе, и всякий огонь ада у нас под ногами. Аминь. Правильно. Неважно, какой ты незначительный, всякий бес под тобой. Почему? Наш великий завоеватель завоевал всякий грех. Все, всякую болезнь, всякий, даже саму смерть. Это так, мы с Ним больше, чем завоеватели. Мы только воссели с Ним на Его престоле. Взираем на Него, как Он смотрит. Отец, так и есть. Там так и есть. Хорошо. Самигару это надоело. Он сказал: «Я убежден, что Он Бог. Я озабочен о своей семье». Знаете, что он сделал? Он взял воловий рожон, выскочил на середину дороги и убил 600 филистимлян. Знаете, что такое воловий рожон? Ну, это такая палка, может быть, длиной 1-2 метра, 2.5, может быть, не такая длинная, с медным наконечником или чем-то таким, или железным. И когда плуг застревает, иногда им вот так обкапывают плуг, а потом пихают вола рожном вот так, живее, живее, двигай же, вот так. Палкой в руке, и он в одной рабочей одежде, и все, одежда крестьянина. А эти филистимляне были одеты в шлемы и броню с копьем. И тот один еврей. Он не только прогнал их, но он убил. Аминь. Как эта палка выдержала? При первом же ударе по голове филистимлянина в вот такой броне, и этот воловий рожон разлетелся бы на 50 кусочков. Но он ударил одного так, другого так, пока не побил всю группу и убил их. Почему? Потому что он был убежден. Аминь. И он был озабочен. Человек сражался так за свою семью при таких обстоятельствах. Как же должна сражаться церковь живого Бога, имея крещение? У Самигара был воловий рожон, у вас есть крещение Святым Духом. О, вот это да! Не хотелось бы сегодня на 4 часа, так что лучше пойдем дальше. Ладно. Да, сударь? Авраам. Знаете, что он сделал? Однажды он угощал. Забыл, это где-то в 16-й, 17-й... Нет, по-моему, в районе 19 главы Бытие. Однажды он угощал группу людей, пока не был полностью убежден, кто они такие. Он поднял свои глаза, сидя там под шатром. Он увидел, как идут три человека, пыльные одежды, взглянул на них. Он был... У него появилось необычное чувство, что те люди немного отличались от других людей. Так что он выбежал к ним и сказал: «Не зайдете ли и сядете под дубом?» И сказал: «И немного отдохнете, а я принесу вам воды и омою ваши ноги и дам вам хлеба. И тогда вы освежитесь, и потом продолжите свой путь». Видите? Что это было? Он не хотел, чтобы возможность прошла мимо. И вы не упускайте ее сегодня, понимаете? Он собирался воспользоваться этой возможностью. Так вот, он сказал: «Вы садитесь здесь, а я пойду и принесу воды». Он омыл их ноги, знаете, наблюдал. Сказал: «Я почти что уверен, что я прав». Подошел к следующему человеку, осмотрел его всего, знаете, и омыл его ноги, смахнул с его одежды пыль. Сказал Саре: «Быстро приготовь хлеб». А слугам сказал: «Возьмите теленка, которого я только что заколол, сказал, зажарьте мясом, и мы покормим этих людей». Он продолжал мыть, говорил: «Теперь я почти что убедился, я почти уверен». И так некоторое время и продолжалось, а они сидели и ели. Вероятно, когда он приготовился, закончили есть, они все посматривали на Содом. И через некоторое время один из них заговорил и сказал: «Авраам». Вот, не Авраам. За несколько дней до этого Бог изменил его имя. «Авраам! Где Сара?» Не Сара, но Сара. «Сара, где Сара, жена твоя? Откуда он знал, что его звали Авраам? И откуда он знал, что он был женат? Откуда он знал, что у него была жена? И откуда он знал, что ее звали Сара? И откуда он знал, что она изменилась из Сары в Сару? А его из Авраама в Авраам? Авраам сказал, «О, вот это да, должно быть это...» Я видел его в духе, но это должно быть это он. И Авраам сказал, «Она в шатре». А в Библии сказано, что тот человек стоял спиной к шатру. Сказал она там в шатре за твоей спиной. Он сказал, «Авраам, я посещу тебя согласно периоду жизни. Ты ожидал этого 25 лет, тебе 90 лет или 100 лет, а ей 90, и теперь мы, я посещу тебя и рожу, у тебя будет ребенок, которого я обещал тебе. О, я, личное местоимение, я обещал тебе». Авраам сказал, «Теперь я точно знаю, я знаю». Но Сара там в комнате, она не поняла, она сказала, «Хм». Посмеялась, сказала, «Я, почти столетняя старуха, буду иметь утешение с господином моим». И сказала, «И он слишком стар, как же у нас еще может быть семья?» Сказала, «Мы не смогли бы». Сказала, «Этого просто не может быть», и она посмеялась в себе. И тот человек, обращенный спиной к шатру, сказал, «Почему Сара рассмеялась, сказав, что это невозможно?» Тогда Авраам знал. Тогда Авраам узнал. Тогда и Сара узнала, и она вышла в трепете и сказала, «Я не говорила», сказал, «Да, ты сказала это». О, тогда Авраам был убежден, что это был Бог. Назвал его Господом с большой буквы, Господь, что значит Элохим. Не просто миф, он был Богом, он сидел там. Сказал, «О, я...» Он был полностью убежден, что это был Бог. Так что он шел в Содом. И что он сделал? Тогда он стал беспокоиться о своем потерянном брате в Содоме. Тут же, как только он увидел, что произойдет, он сказал, «Если найду там 50 праведников, ты пощадишь их?» 40 и дальше до 10. Видите, он заботился о своем брате. Так и есть, брат. Мы озабочены о нашем брате, когда мы убеждены, что это Бог. И если мы, пятидесятники, убеждены, что это Бог, тогда мы будем озабочены о наших братьях, это так. А мы ведем себя так, как будто они полностью убеждены. И иногда, когда молимся за больных, а больные просто идут и говорят, «Ну я не знаю, снова за меня помолись». И так снова и снова. Мы ведем себя, как будто мы не полностью убеждены, что Бог исполняет свои обещания. Бог исполняет свои обещания, брат? Конечно, исполняет. Если это не Бог, если это не Божье обетование, тогда Он не должен его исполнять. Но если это Его обетование, Он обязан его исполнить, чтобы оставаться Богом. С Богом ничего не случилось, это с вами и со мной. Бог обещал, что совершит это в последние дни, как Он проявит себя в последние дни. Иисус сказал святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит». Когда Филипп подошел туда и перед Иисусом увидел, как все это происходит, он побежал и нашел Нафанаила. Нафанаил пришел, и когда Нафанаил встал в его присутствии, он был полностью убежден. «Да, сэр», когда он сказал, «Я видел тебя, когда ты был под смоковницей». Он был убежден, что это Мессия. Он сказал, «Ты Сын Божий». Я знаю женщину у колодца, она была полностью убеждена, когда он сказал ей, что у нее к тому времени было 5 мужей, она была убеждена. И она была не только убеждена, но она стала заботиться, она побежала в город и сказала, «Придите, посмотрите на человека, который сказал мне, что я сделала». Не это ли Мессия? Видите, она была полностью убеждена, верила, знала, что это правда. О, Боже, смилуйся над нами. Мы должны оставаться с Ним, пока не будем убеждены. Это точно, чтобы узнать, правда ли это. Затем, видя Его обетование, ожившее среди нас, мы будем озабочены. Если бы мы только взяли эту Божью книгу и сказали, что Он обещал это сделать, и потом стояли бы, пока не будем убеждены, что Он и есть Бог этого Слова, видеть, как Он проявляет Себя в этом Слове, оживляет это Слово. Ведь вы здесь приняли обетование, если пребудете во Мне, а слова Мои... Не только одно из них, все. И слова Мои в вас пребудут, тогда просите, чего желаете, и будет вам. Верно, понимаете? Это не только сегодня, сегодня вечером, а завтра сомневаешься. Если ты завтра это выбросишь и скажешь, «Ну, говорил же, не знаю, правда это или нет, для кого-то может быть, а для меня не знаю». Тогда, видите, оно не пребывает, оно ушло, понимаете? Прилетают птицы и подбирают это, дикие птицы в небе. Но если это упадет мимо всякого размышления, сомнений или еще чего-нибудь, оно принесет во 100 крат. Озабочен, это напоминает мне. У меня просто еще несколько писаний, к которым я хочу обратиться, но я через минуту остановлюсь. Скажу это. Однажды я увидел в газете одну карикатуру. Я хочу закончить этими словами. Я был этим поражен. И это была просто потрясающая карикатура. Там был мальчик. Он был наряжен для воскресного утра, готовый для воскресной школы. Его волосы причесаны, шляпка в руке, умытое лицо. Позавтракал и что-то поел. Почистил зубы и приготовился для воскресной школы. И он стоял в дверях спальни, где спали его отец и мать. Стучался в дверь со словами: «Кто из вас повезет меня в воскресную школу?» Заботился. Вот так. В этом-то и дело, друзья, озабочен. Осознаете ли вы, что ответственность за этот город, Темпе, я считаю, лежит на ваших плечах? Я верю, что Бог сделал вас светильниками каждого из вас. Вы ответственность за грехи этого города лежит на служителях, на церковном народе, пилигримах. Когда мы проходим этот путь, разве вы так не считаете? Хорошо, что? Вы не боитесь? Конечно, вы не боитесь принять Бога по слову Его. Бог соблюдает свое слово. Бог не для того Бог, чтобы говорить, что Он одно, а потом другое, понимаете? Если Он что-нибудь обещает, это Он и сделает. Бог соблюдает свое слово. Вы верите этому? Верите ли вы, что тот же самый Иисус, который воскрес из могилы, вернулся назад в виде Святого Духа, и находится сейчас в нас? Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы будете видеть меня. Вы будете видеть меня. Видите? Ибо я буду с вами, даже вас. Видите? До самого конца, до конца мира, я буду прямо с вами. Я никогда не оставлю тебя и не покину. Се, я всегда с вами, даже до скончания мира. Понимаете? Мир этого не увидит, но вы будете видеть. Мир этому не верит. Именно вы и те, кто верит этому, те и получают это. Это правда. О, друзья, вот в чем секрет. Вот что я хочу, чтобы вы знали. Я так счастлив, что пришел и говорил вам сегодня. Вы такая милая аудитория. Так рад находиться здесь, в церкви брата Грумера. Я видел, по-моему, однажды вы были казначеем или еще кем-то на одном из наших собраний. Или еще где-то заботились об этом, казначей-секретарь или еще кто-то. И я всегда хотел приехать в его церковь. Он просил меня еще тогда, в те времена, брат Бранхам, приходи и проповедуй нам. Есть еще одна группа людей, к которым я хотел бы попасть. Это эти индейцы здесь, чуть выше отсюда. Индейцы Навахи или Апачи, драгоценные люди. Я помню те собрания там, как мы их проводили. И где бы я ни был, я по-прежнему вспоминаю те прекрасные собрания здесь с теми людьми, и я... То же самое послание, которое я проповедовал в начале, у меня по-прежнему то же самое. Я по-прежнему стою точно так же. Это Бог, друзья. Я полностью убежден, что этот путь Святого Духа — это Бог. Вот это истина. Я верю этому всем своим сердцем. Теперь, и если мы... Нужно быть убежденным. Если не убежден, ты не озабочен. Так вот, если бы я не был озабочен или убежден, что путь Святого Духа — верный путь, я по-прежнему находился бы в Баптистской церкви, потому что они замечательные братья в Баптистской церкви. Да, сударь, миссионерское братство, замечательные братья, некоторые из них. Но я до сих пор их люблю, и я все же полностью убежден, что церковь, церкви пора креститься Святым Духом. Это Христос входит в тебя, дает о себе знать через чудеса. Так вот, баптисты тоже этому верят, и почти все церкви, кроме католиков. Католики берут эту обладку, знаете, как будто Бог в этой обладке. Однажды вечером я буду проповедовать об этом, почему так, знаете, язычество против христианства, если воля Господа, так что я... О том, как эта обладка является Богом. Так что теперь я... Я верю, что все протестанты верят в сильное евангельское движение, которые действительно рождены от Духа Божьего или вообще имеют сколько-нибудь Бога. Они знают, что Святой Дух приходит, но они, похоже, не говорят, что Он... Когда Он приходит, что Он изменил их натуру, понимаете? Они думают, ну, Он просто не терпит мирской, а люди могут продолжать жить, как они всегда... Знаешь, просто ходи в церковь и пытайся быть хорошим парнем, старайся как можешь. Это не то, друзья. Когда в тебя входит Святой Дух, Он делает тебя новым творением. Да, сударь, Он делает тебя новым творением. И Он вкладывает себя в вас, и вы Его идол. Он живет внутри вас, трудится, движется вас своими путями. Так вот, сначала я читал Ветхий Завет, и я видел, каким был Бог в Ветхом Завете через тех пророков. Перешел в Новый Завет и взял Новый Завет. И я нашел, что тот же самый Бог Ветхого Завета также был тем же самым Богом Нового Завета. Потом я отправился от Нового Завета к организации ранней католической церкви. Это было около 300 года на Никейском соборе, когда епископ обрел имя Папы Римского. И римская католическая церковь стала на дорогу догм, а правоверные католики верили Библии и продолжали двигаться дальше. Но римская католическая церковь стала на сторону догм, и они до сих пор там стоят. Так что потом при этом они потеряли чудеса и знамения. Это продолжалось сотни лет до самой Реформации. Потом наступила Реформация, пришел Мартин Лютер и Джон Весли. Я верю, что это ангелы периодов церкви, так как мы прошли Филадельфийский период и Фиатирский период. А сейчас в Ладикийском периоде церкви. И самая жалкая картина из всех у этого Ладикийского периода церкви. Потому что Христа выставили из своей же церкви и стучался, пытаясь снова вернуться внутрь. Правильно. Да, это правда. Церковь, в которую мы ходим, пытается вернуться назад после того, как его выставили. О, брат-сестра, как он хочет войти в среду своей церкви. Как он хочет двигаться среди них, как он хочет выразить себя миру. Он может это сделать, только используя тебя и меня. Откуда они знали, что это был Мессия? Как женщина у колодца знала, что это был Мессия, когда он сказал ей, что у нее было 5 мужей? Как Нафанаил сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого»? Потому что он сказал, «Я видел тебя, когда ты был под деревом», видите? Вот как они это знали. Вот чем является знамение Мессии. Это правда? Спросите кого угодно. Взгляните по всей Библии, вот что это такое, знамение Мессии. Так вот, он... Я часто бывал в этой местности, Я никакой не Мессия, я ваш брат. Но вот что я пытаюсь сказать. Мессия. Христос. Тот же самый Святой Дух, который был во Христе. Вот что делало его Мессией. Христос означает «помазанный». Он был плотским телом, зачатым в чреве женщины. И некоторые из вас, преданные католики, пытаетесь сделать из нее богиню? Осознаете ли вы, что она была не больше, чем инкубатор, который использовал Бог? Конечно же. Никакая она не царица небесная, она женщина. Бог просто избрал эту женщину, потому что она была чистой и девой, и осенил ее Святым Духом, и сотворил в ней своим творением тело. У нее для этого вообще не было спермы, ничуть нет, точно, это было... Он не был евреем, не язычником, он был Богом. Он был сотворен в чреве, и то чистое, святое тело, вообще без всякой спермы человека, было святым, освященным сосудом, которым обитала Иегова. Поэтому Иисус сказал, «Это не я творю дела, это Отец мой, обитающий во мне». Он совершает дела, это так. Он мог говорить и высказывать слова, и то, чем это было, «Это не я, это Отец мой, обитающий во мне», понимаете? И его отец, вот почему он молился отцу, он сказал, кто-то меня спросил, сказал, ну как же он тогда мог молиться отцу, если отец был в нем? Я сказал, как вы молитесь отцу, если отец в вас? Видите, вот вам, пожалуйста, вы молитесь Святому Духу, так что, конечно, молитесь, понимаете? Бог был во Христе, примиряя собой мир, великий Иегова, Бог обитал во Христе, мы, в нас это по мере, у него без меры, теперь. Но та мера, которая в нем, во всей церкви вместе, в теле, понимаете? Теперь мы находим, что тот же самый Бог, который был в Ветхом Завете, был и в Новом Завете, и аж до Никейского собора он по-прежнему был в церкви. И вот мы находим, что в последние дни он тот же самый Бог, тот же Святой Дух, те же знамения, те же чудеса, те же чудотворения, те же внешние выражения, то же самое. Послушайте, вы знаете, что я совершаю миссионерский труд. Я практически объехал весь мир примерно 7 раз. Обратите внимание, в тех странах, где люди даже не знают, где право, а где лево, они не знали ни одного слова ни на каком английском. Некоторые из них даже не имели своего диалекта. У них нет предложений или еще чего-нибудь, они просто издают трескучие звуки, как птицы. Некоторые издают трескучие звуки, как животные, которых они слышат в лесу, щебечут, журчат, издают всякие звуки. Никогда не слышали ни о каком Иисусе Христе или о чем-нибудь еще, но, брат, пусть на них только сойдет Святой Дух. Они делают то же самое, что вы делаете здесь, это так, верно. Они делают то же самое, что делаете вы здесь в темпе. Это совершенно верно, ничего им об этом не говоря. Нет, сударь, только Святой Дух это делает. Они делают то же самое, что делаете вы. Это Святой Дух, брат. Он Бог в Германии. Он Бог в Швейцарии. Он Бог в Аризоне. Он Бог везде. Он Бог на крыше. Он Бог в подвале. Он Бог в церкви. Он Бог в тебе. Аминь. Да, сударь, я верю ему. Каждое сказанное им слово есть «так говорит Господь». Я верю, что эта Библия есть истина. Аминь. Вы верите этому таким образом? Здесь есть больные, за кого нужно помолиться? Поднимите руки. Вчера вечером у нас был небольшой молитвенный ряд. Хорошо. Так вот, в этот раз я не приехал в церковь. Я не приехал, знаете, раздавая молитвенные карточки и выводя людей вперед, и, может быть, возьму 6 или 7, 10 или что-нибудь подобное. И так слабее, что меня почти что нужно уносить. Я просто пришел молиться, возлагать на больных руки и тому подобное, и двигаться дальше. Конечно, это может быть иначе. Просто это зависит от людей, понимаете? Или точнее, зависит от Бога. Все, что Бог хочет делать. Но Он Бог. Мне все равно, где бы это ни было. Самые простые вещи. Брат Уэлч, когда тебя укусила та змея, там не было видения об этом, не так ли? Просто возложил на него руки, и все, потому что Он Бог. Однажды вечером или где-то на одном завтраке, я хочу рассказать вам о том, что произошло несколько недель назад. С тех пор, как потерял свою мать и молился, уходил в лес, одевал утепленное белье, чтобы забраться в пещеру зимой. Потому что погода там около минус 10, и был там день за днем, ночь за ночью, жил перед Богом, пока Он не сошел и проговорил ко мне. Да, сударь, чтобы я был полностью уверен, что так и должно быть. Я должен быть уверен в том, о чем я говорю. Потому что есть души, которые верят в меня. И есть души, которые верят, что я говорю им истину, что Бог послал меня. А Бог обязан стоять за свое слово и поддерживать его. И Он сделает это, да, сударь? Если Он посылает тебя, Он утвердит, что Он послал тебя. Совершенно верно. Аминь. Я верю этому, а вы? Аминь. Я знаю, что Он здесь прямо сейчас. Аминь. Вокруг меня сейчас что-то льется и льется. Я знаю, что мы сидим сегодня в небесных местах во Христе Иисусе. Вы верите этому? Аминь. Я изменю решение. Я не изменял решение, но Бог изменил его за меня. Аминь. Я не вижу здесь человека, кого я знаю, если только получится, что это окажется эта дама вот здесь. Вот эта леди здесь, по-моему, за нее молились вчера вечером. Все, кто больной, поднимите руку. Все, кто не знает меня, то есть знает, что я вас ничего не знаю, поднимите руки. Хорошо. Просто повсюду, по-моему, правильно. Если Бог, тот же самый Бог. Аминь. Вот вызов. Слушайте, людей, которых не знаешь, никогда не видел. Если ты больной, Бог знает, что ты больной. Если ты убит горем, Он знает, что ты убит горем. Если ты согрешил, Он знает, что ты согрешил. Говорите о чуде. Так вот, необходимо, чтобы сошла сила всемогущего Бога, чтобы доказать, что Он тот же самый Бог, которым был всегда, и по-прежнему является Богом. Если Он сделает это здесь, в этом здании, по крайней мере, три раза, дважды или трижды, как в качестве подтверждения, я не знаю, сделает Он или нет, но я просто вижу, что на часах уже подходит к полдесятому. Я знаю, что молитвенный ряд из стольких людей продлится где-то до полдвенадцатого, а я знаю, что брат Норман уезжает аж туда, далеко, 100 с чем-то миль до Тусона, и разные люди, а завтра вечером мне еще 10 или 12, может быть, 15 служений проповедовать. Я верю этому сейчас. Если вы будете верить вместе со мной, что мы в небесных местах, я позвольте спросить и доказать вам, что Бог, Он по-прежнему такой же самый Бог здесь, в этом здании сегодня. Каким Он был, когда Он, Авраам, разговаривал с Ним тогда в плотском теле? Помните, та плоть? Я не знаю, какой она была. Говорят, что Теофания. Служители пытаются говорить, что это была Теофания. Но как же Теофания будет есть телячье мясо? Нет, сударь, Теофания не ест. Он был человеком в плотском теле, но это все же был Бог. Знамением чего это было? Он сказал, как было в одни Лота и Ноя. Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого, что Бог сойдет в человеческой плоти и объявит о себе точно, как Он сделал тогда. Это было, помните, это было последним знамением, которое было дано, прежде чем снизошел огонь и уничтожил Содом и Гоморру. И этот мир сегодня, эта страна, и эти люди стали как современный Содом. Это точно. И что Он сказал? Как было в дни Ноя. Так и будет. Ели, пили, выдавали замуж, как было в дни Лота. Что произошло, когда Лот... В дни Лота. Что произошло? Смотрите, сошел ангел, или ангелы, в виде человека. И этот муж, с его, не зная Авраама, сказал ему о его состоянии и о Саре, и что должно было произойти, и все об этом. И тогда им там стало известно, что Авраам был убежден, что это был Бог, и начал умолять о своих братьях. Верно? Бог обещал это. Неважно, не нужно иметь большой собор, не нужно иметь тысячи во время кампании, там, где собраны двое или трое, я посреди них. Если Бог докажет это сегодня и различит ваши мысли, и Библия говорит в 4 главе к евреям, слушайте внимательно, «Слово Божье острее меча обоюдострого, проникает до суставов и мозгов костей, верно? И даже различает мысли разума. Верно? Что такое Слово Божье? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, своей праведной жизнью и своим освященным телом, свою чистую, непогрешимую кровь. Он отдал ее ради нас, нечистых грешников, даром. И через это Бог взял свою жертву и освятил Церковь, чтобы Он мог послать назад Свой Святой Дух, чтобы продолжать дела, которые совершал Христос, дела, которые Я творю и вы сотворите. Вы верите этому? Верите ли вы, что Иисус Христос – девственно рожденный Сын Божий? Верите ли вы, что Его святая кровь была не от мужчины? Ведь мы знаем, что кровяная клетка приходит от мужского пола. И таким образом, только Сам Бог сотворил кровь и явил Сына Христа Иисуса. И Он был Сыном Иеговы Бога. В Нем обитал Бог, и затем, когда Он отдал Свою жизнь на древе в качестве выкупа, и Он омыл грешника, который поверит Ему и принял Его, и за грехи наши совершено умилостивление, и мы омыты водою Слова, и очистил нас. И теперь мы становимся освященными, не наша добродетельность, но Его милость, чтобы Святой Дух на протяжении всего периода мог продолжать с Церковью труд, провозглашая, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Тогда это определило три вещи: вчера, сегодня и вовеки, три ряда церкви. Аминь. Тогда пусть Бог вызовет из всех трех рядов. Вы поверите этому? Давайте помолимся. Небесный Отец, только Ты один можешь это сделать, но чтобы эти люди могли знать, Господь, что близок тот час. Мы можем не дожить до завтрашнего утра. Мы этого не знаем, но нам придется встретиться с Тобой, в этом мы уверены. Ибо сначала человек должен умереть, а после этого суд. Где-то нам придется встретиться с Богом. И Отец Бог, сегодня я учил, что Ты тот же самый Бог. И для людей, Господь, я надеюсь, что Ты проявишься так реально. Таким образом, Отец, они слышали проповедь. Я верю, что одни из наших самых замечательных служителей в мире, Отец, живут в этой местности. По-настоящему святые, посвященные на служение Божье мужи в этих замечательных церквах по всей этой, в этой местности. Я верю этому. Они мои братья. И однажды, Господь, я пришел к ним как незнакомец, и они приняли меня. И они приняли меня к себе, и они меня любят, и все же часто мне приходится ругать и говорить эти вещи, видя, как они иногда соглашаются с какой-нибудь организацией, деноминация уводит их с протаренной тропы, и тогда я ругаю их. А они все же такие же милые и любят меня. Тогда я знаю, что они Твои слуги, Отец, и они знают, что я не делаю это с неприязнью. Господь, Ты ни за что не имел бы дело с таким человеком. Теперь, Отец, чтобы познать, что это путь возвращения назад ведет через святость, через освящение Духом и посвящение жизни, пусть люди сегодня здесь могут быть незнакомые, могут быть пресвитериане, методисты, католики в группе с нами сегодня. Могут быть те, кто не верит. И потом, Отец, просто проповедуя Слово, они имеют право уйти, может быть, со словами: «Мой пастор учит иначе, мой священник говорит иначе». Но, Господь, когда они знают, что Библия, все деноминации знают, что в Евреям 13:8 говорится: «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Теперь Ты, Господь, чтобы одна женщина однажды коснулась Твоей одежды, пробиваясь через толпу, и Ты обернулся, сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» И все отрицали это. Но та великая сила Божья, которая была в Тебе, полнота Бога, Ты взглянул вокруг на аудиторию, пока не нашел ту женщину, у которой было кровотечение. И когда Ты ей об этом сказал, ее кровотечение остановилось, оно прекратилось. Ты тот же самый Бог. Я молюсь сегодня, Боже, чтобы Ты осветил этих верующих здесь, которые больны. По крайней мере, одного или по одному из каждого ряда, или больше, Господь, в другом конце, там, сзади, кто стоит снаружи. Где бы это ни было, сделай так, чтобы кто-нибудь увидел без тени сомнения, что это истина, Святой Дух прав, и Библия права, и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я прошу об этом благословении во имя Иисуса Христа и во славу Его. Аминь. Теперь, по отношению к этой небольшой ожидающей аудитории, я хочу, чтобы вы сейчас минутку молились в своих сердцах, и я хочу, чтобы вы смотрели вот сюда. Я хочу, чтобы вы верили от всего своего сердца, что Бог есть в здании. Так вот, Он в духе, мы все знаем, что Бог есть, собрание говорит Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и в истине. Теперь, что есть истина? Христос, Слово. Слово есть истина. Дух — это Святой Дух. Слово есть истина. А Святой Дух овладевает Словом обетования и приводит это в исполнение, видите? Если пребудете во Мне, Слово Мое в вас, тогда любое обетование там Твое, понимаете? Если пребудете во Мне, а Слово Мое в вас, тогда это не вы, это Слово обетования совершает это. Понимаете это? Надеюсь, что понимаете, детки. Благословены ваши сердца. Однажды у нас здесь внизу прозвучит последняя проповедь. Знаете ли вы это? И мы вознесемся. И вы просто говорите: «Отец Бог, брат Бранхам обо мне ничего не знает. Может быть, вы даже меня не знаете, любой. Неважно, где вы находитесь, просто где-нибудь в здании, понимаете? Просто говорите: «Отец Бог, Он обо мне ничего не знает, но пусть Он скажет мне и расскажет, какова моя неприятность или что-нибудь такое, и я поверю тебе». Я поверю тебе, потому что тогда я знаю, что Слово есть плоть. Он вместе со мной, касаясь Бога, Святого Духа здесь. Пусть Он сделает это. Та леди, у которой руки лежат вот так на коленях, подняла глаза и сказала «да», как раз тогда, когда кивнула головой. Она поверила этому, ты сказала как раз то, что нужно. Однажды была женщина-сирофиникиянка, она была язычницей. Она подошла к Господу Иисусу и сказала: «Господь, Ты сын Давидов, смилуйся над моей дочерью». Так вот, для нее он был никакой не сын Давидов, она была язычницей, понимаете? Так что он пошел дальше, как будто вообще ее не заметил, а она взывала за ним. И, наконец, он обернулся и сказал: «Не подобает мне брать хлеб детей и давать его собакам». О, разве это не побудило бы некоторых из нас, так называемых христиан, загореться от этого, назвать нас собакой? Но только не она, она знала, что это было правдой. Она сказала: «Это истина, Господь, но дети, но собаки едят крохи под столом своего господина». Он сказал: «За это высказывание, так как ты сказала это, у тебя высокое кровяное давление и болезнь сердца. Если ты будешь верить всем своим сердцем, это оставит тебя. Примешь ли ты это?» Видите, это была твоя болезнь, не так ли? Ты веришь? Я никогда в жизни не видел этой женщины, она незнакома. Вот, давайте посмотрим еще одного. Там, рядом с ней, одна женщина в зеленоватом платье. Если Бог не поможет этой женщине, ей придется идти на операцию опухоли. Если это так, подними руку, леди. Я никогда в жизни ее не видел. Но у нее опухоль. Слабость и печаль ее сердца. Если ты будешь верить, что Иисус Христос, Сын Божий, совершит эту операцию и заберет это от тебя без операции естественными руками человека, ты можешь получить, что просишь. Вы убеждены? Вы верите? Кто-нибудь еще в здании, молитесь, верьте всем своим сердцем. Вот здесь сидит одна леди и молится. Она одета в красную клетчатую блузку. Она больная и слабая. Она только что оправилась от пневмонии. Это так? Веришь ли ты, что Иисус Христос исцелит тебя, леди? Если да, высоко подними свою руку и скажи: «Я принимаю это». Рядом с ней сидит мужчина с болезнью спины. Вы верите, что он сделает вас здоровым, сэр? Тогда поднимите свою руку и скажите: «Я принимаю это». Вы верите? Вы убеждены? Тогда позаботьтесь. Там, дальше, сзади, там сидит одна седовласая женщина с шарфом на шее, у нее артрит в руках. Она долго молилась, чтобы это исцелилось. Ты веришь, что Бог исцелит тебя, леди? Сидит вон там, прямо вот здесь. Ты веришь, что Бог исцелит артрит? Можешь иметь то, о чем просила, если будешь верить этому. Мужчина рядом с вами, болезнь простаты. Если будешь верить всем своим сердцем, ты можешь исцелиться. Ты веришь этому, сэр? Ты пытался побудить ее поверить этому, и ты не мог сделать так, чтобы она это увидела. Но Бог исцелил тебя от болезни простаты, когда Он прошел рядом с ней. Теперь ты получил свое исцеление. Благослови тебя, Бог. Это закончилось. Это ушло. Вот вам, пожалуйста. Вы верите? Вы убеждены? Тогда давайте будем озабочены. Остальные все озабочены. Кто здесь озабочен? Если здесь грешник, озабочен ли ты о своем предназначении, прежде чем помолимся за больных? Озабочен ли ты о своем месте назначения? Если ты озабочен о своем предназначении, почему бы не подойти сюда и принять Христа, когда ты в самом Его присутствии здесь на платформе? Подойди сюда. Просто подойди. Любой человек, кто озабочен и знает, что у них не все в порядке с Богом, я прошу вас сегодня подойти прямо сюда, к алтарю, и встать здесь для молитвы. Внутри или снаружи, неважно, где вы находитесь, подойдите сюда. Благослови тебя Бог, леди. Вот как нужно. Есть еще кто-нибудь, кто озабочен о том, куда ты направляешься? Если ты не уверен, что ты прав, и ты озабочен, приди. Убежден ли ты, что это Христос? Убежден ли ты, что я, человек, не мог всего это сделать? Убежден ли ты, что Бог обещал совершать это в последние дни? Это Божье Слово. Он убежден ли ты в этом? Я видел, что как раз тогда еще что-то произошло. Хвала Богу! Они узнают это. Ничего. Вот. Хвала Богу! Это чудесно! Аминь. Если вы... О! Вы убеждены? Вы действительно верите всем своим сердцем? Кто-нибудь здесь, кто не уверен, правы ли вы с Богом или нет, не пройдете ли вы и встанете здесь для молитвы на минуту? Проходите прямо вперед. Теперь, если вы... Убеждены ли вы, что вы не полностью правы? Некоторые из вас, женщины, что претендуете на Святой Дух, а носите короткие волосы. И вы хотите мне сказать, что после всей этой проповеди вы не убеждены, что в Библии сказано то, что в ней сказано о женщине с короткими волосами? А? Носите и ведете мужчины, которые по-прежнему курят и флиртуют. Женщины, которые носят эту одежду, а Бог сказал, что это мерзость для Него. Вы говорите, плоть не имеет никакого значения. Тогда для чего Бог воскресил плоть Христа? Для чего нам полагается жить свято, если это ничего не значит? Конечно, она снова восстанет в воскресении, верно? Вы же верите, что это Дух Божий, тогда Он осуждает вас. Это так. А как вы будете осуждены? Виновны в малейшем, виновен во всем. Вы знаете, что этого нельзя делать. Кто-то сказал, как я вчера вечером высказал, кто-то мне сказал, «Брат Бранхам, почему бы тебе не оставить этих женщин?» «Оставь ты этих мужчин, перестань это делать», — сказал ты. «Люди считают, что ты пророк». Я сказал, «Я никакой не пророк». Он сказал, «Но люди же заявляют это. Почему ты не научишь их, как получить духовные дары?» Я сказал, «Как я могу научить их алгебре, когда они даже азбуки не знают?» У них нет даже общепринятого приличия, чтобы очиститься и вести себя как христиане. Как же им будешь говорить духовные вещи о небесном? Это так. Пусть Пятидесятническая Церковь наладится и справится перед Богом, и я докажу вам, что Святой Дух тут же войдет. Ведь эта же Церковь будет настолько полна силой Святого Духа, что ни один член не сможет совершить грех. Святой Дух тут же это вызовет, как Анания и Сапфира, верно? Но это невозможно, когда вы даже не пройдете детсадовское обучение. Конечно, нет. Подойдите к алтарю, как подошли эти женщины. Скажите, хочешь сказать, что в этой группе только две эти женщины? Помните, это на вашей совести, и это на ваших руках, и вы никогда этого не отмоете. Склоним головы. Пройди вперед, сестра. Когда мы верим сейчас Ему, когда молимся. Ты тоже стоишь ради спасения, сынок? Благословенно твое сердце, сын. Встань вот здесь. Теперь, когда мы склоняем голову, они ведут еще одну леди, которая, может быть, не может ходить или еще что-нибудь, подходит, чтобы принять свое спасение. Теперь мы дадим... Это ничего. Просто пусть она стоит вот здесь. Ничего, сестра. Для этого не нужно ходить. Он сойдет прямо к тому месту, где вы находитесь. Давайте, она просто хочет сделать. Так вот, если женщина, которая еле-еле ходит, еле шевелится, убеждена, что это правильно, и готова прийти и покаяться за все то, что она неправильно сделала, что же тогда с вами, женщины, которые и мужчины тоже, которые могут стоять на ногах и хорошо ходить, они восстанут в день суда? То, что мы носим имя пятидесятников, еще ничего не значит. Нужно родиться заново. Когда ты рожден заново, ты ходишь в библейском свете. Ты делаешь, что говорит Библия. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Небесный Отец, Твое присутствие здесь. И о, как смело мы от этого говорим, когда Твое присутствие здесь, потому что тогда мы знаем, что это не мы говорим, это Святой Дух. И о, Отец, как это иногда ранит, когда слышишь, что свой собственный голос говорит то, чего сам никогда не сказал бы. Но потом, как кто-нибудь может сомневаться в том, что это Святой Дух, после того, как они видели, как Он совершает дела, которые Он творил, когда был здесь в теле Господа Иисуса, и оставил нам обетование, что Он будет совершать через нас, Его слуг, те же самые дела. И теперь, Отец, мы признательны за Него, потому что Он пришел обличить мир в грехе. Грех — это неверие. Те, кто говорит, что это невозможно, хотя это доказывает, что это происходит. И сегодня в науке зарегистрировано, мы знаем, ты доказал многими непогрешимыми доказательствами, что ты с нами. Вот здесь стоят эти люди вокруг алтаря, после этого призыва, и после проповеди этого послания об убеждении, а затем озабоченности, они осознают, что их жизнь была поверхностной, и они не могли делать все то, что они хотели делать. И они осознали, что ты ни в чем не был виноват, но они осознали, что виноваты были они сами. Так что они приходят сегодня, Господь, чтобы исповедать свои ошибки. Некоторые из этих женщин стоят здесь с подстриженными волосами. Стоят здесь, как стояли вчера вечером, зная, что это истина. Библия так говорит, это позорно. Разве это не банально, чтобы женщина молилась со своими волосами, как покрывалом, с обрезанным покрывалом, она бесчестит свою главу? Ведь это же христианское учение, и великий учитель научил нас этому. Павел сказал в Галатам 1:8, «Если сойдет ангел с неба, проповедуя что-нибудь не то, чему я уже учил, да будет проклят». Мы знаем, что это истина. И, Отец, эти драгоценные служители вызывают это час за часом. Час за часом. Собрание по-прежнему продолжает колебаться. Как их сердца тоскуют увидеть свою церковь, наполненную Святым Духом, и чтобы сидели благочестивые мужчины и женщины, и чтобы Дух присутствовал настолько сильно, что всякий грех в церкви обнаруживался. Происходили чудеса и знамения, как это было в ранние дни. И, Отец, тогда мы пойдем от места к месту, свидетельствуя нашим братьям, и они увидят движение Святого Духа через разные действия, и познают, что это Бог, тогда они будут стоять осужденными и скажут: «Господь, грехи некоторых людей идут перед ними, а некоторых за ними. Они исповедуют свои сегодня, Господь, чтобы они пошли перед ними. Я молю, чтобы Ты помог им, каждому из них, Господь, и теперь посвящай свои сердца Тебе. Они отдают Тебе свои сердца, свои жизни на служение. Что еще они могут сделать, Господь? Теперь пусть Святой Дух, который принес признание вины посредством Своего Слова и Своим присутствием, для подтверждения Его Слова, чтобы это было абсолютной истиной, пусть Он даст им ту освящающую долю, которая даст им желание их сердца, чтобы служить Тебе. Даруй это, Господь». Одна драгоценная душа там сказала, что враг был... Она все пыталась получить спасение и исправиться, а враг все заставлял ее говорить плохие слова против Бога или плохие мысли против Него. «Я молюсь сейчас, Отец, как Твой слуга, я запрещаю этому бесу. Отойди от этой женщины, оставь ее в покое. Пусть Бог Небес наполнит ее Святым Духом. И сатана, ты больше не можешь ее связывать, освободи ее, отпусти ее. Во имя Иисуса Христа, эта церковь, святая церковь Божья, единодушно молится, чтобы этот бес больше никогда к ней не вернулся. Пусть она сейчас пойдет в мире Божьем. Через имя Иисуса Христа мы посвящаем это Тебе, Отец, для Твоей славы. Аминь». Теперь, без единой тени сомнения в своих сердцах и разумах, просто на основании того, что Бог дал обещание, и вы пришли посвятить своей жизни, и вы верите всем своим сердцем, что, стоя у этого алтаря сегодня, говоря Богу, что вы сожалеете о том, что вы сделали, что с этого момента вы будете жить другой жизнью, верите ли вы, что Бог слышит вашу молитву, и вы будете способны на это, поднимите к Нему свою руку, скажите: «Я принимаю Тебя, мой Господь. Аминь». Благословит вас Бог, это хорошо. Теперь вы можете идти к своим местам и знаете, что с этим покончено. Я верю этому. Вы верите этому? Все там. Теперь, кто из вас там больный и кто не получил, кого Святой Дух не вызвал? Я видел 4 или 5. Это уже... Это как бы ушло от меня сейчас, это развлечение. Но я видел, что кто-то здесь или тогда там сзади, стоя там. Но я не помню, что это было. Свет был над ними. Я видел, что произошло. Но Святой Дух здесь, друзья. Вы верите этому всем своим сердцем? Теперь, кто здесь имеет крещение Духа? духом, поднимите руки. Хорошо, Библия говорит, верующих будут сопровождать сии знамения. Пожалуйста, возложите свои руки друг на друга. Позвольте мне помолиться за вас отсюда, с платформы. Так, уже 10 часов, без 5:10. О следующем служении объявили? Где вы? Брат Бранхам разговаривает с кем-то на платформе. Сестра говорит, брат Бранхам? Да, дорогая. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Конечно. Во имя Иисуса, пусть он идет и будет исцелен от этой астмы, и пусть это его больше не беспокоит. Аминь. Благословенное твое сердце, это оставит тебя, и ты будешь крепким, сильным, здоровым мужчиной. Всемогущий Бог. Мы твои чада через веру во Христа Иисуса. Мы члены тела Христова через крещение Святым Духом. Мы странники здесь на земле, пилигримы. Знаем, что небеса наш дом, и здесь не наше обиталище. Так что мы взираем на Вышнее. Теперь мы верим, что мы в небесных местах во Христе. Пусть сила всемогущего Бога водворится в это здание и войдет в каждое сердце. Сатана, мы заклинаем тебя Иисусом Христом, живым Богом, чтобы ты оставил этих людей, выйди из них, Сатана, и уйди от них, чтобы они могли выздороветь через имя Иисуса Христа. Кто из вас верит этому? Поднимите. Кто из вас убежден? Кто озабочен? Поднимите руку, скажите, я озабочен, я убежден, что это истина. Я сейчас убежден, что ранами его я исцелен. Я сейчас убежден, что крещение Святым Духом — это правда. Я сейчас убежден, что Иисус Христос среди нас. Что сказал Иоанн? Среди вас стоит тот, кого вы не знаете. Мне сегодня придется изменить эту часть и сказать, среди вас стоит тот, кого вы не видите. Это Святой Дух. Вот кто Он. Аминь. Который исполняет каждое обетование. Верите ли вы этому всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением? Тогда встаньте на ноги и примите это как свое исцеление, как свое спасение, что бы у вас ни было. Помните о следующем служении завтра вечером. Это в церкви брата Аутлоу. Брат Аутлоу в Финиксе. Завтра вечером. Давайте сейчас поднимем свои руки и споем Богу эту песню. Так вот, не знаю, смогу я ее начать или нет. Люблю Его, Он прежде возлюбил. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь те, кто приходит и следя за служениями, завтра вечером в церкви брата Аутлоу, она называется Церковью Иисуса Христа в Финиксе у... Ты сделаешь? Да, брат. Да, вот брат Грумер объявит это. Хорошо. Господь благословит вас. До встречи завтра вечером. Да будет с вами Бог. Конец проповеди.